Всем привет и добро пожаловать в очередной эпизод шоу Кирилла Скобелева, в котором я общаюсь со своими друзьями, коллегами и просто интересными людьми. Это могут быть артисты, предприниматели, музыканты, ученые, спортсмены, блогеры и все те, от кого можно чему-то научиться или вдохновиться их историями. И сегодня речь пойдет о благотворительности, и в гостях у меня соучредитель фонда «Нужна помощь», основатель проекта «Такие дела» Митя Олешковский. Митя, привет.
Привет.
Почитал о том, чем ты занимался до благотворительности, до фонда «Нужна помощь» и до таких дел. И я удивился того, что ты был фотографом. То есть я как-то вообще не ожидал.
Что в этом удивительного?
Помнишь
эту картинку? Заводы стоят, одни фотографы в стране.
Да, я помню это время, но ты, я так понял, был профессиональным фотокорреспондентом именно. То есть ты выезжал на какие-то точки снимать именно репортажи, на какие-то...
Я новости снимал. Я снимал новости и политику в основном. Мне казалось тогда, что в этом есть какой-то смысл, что это довольно интересно.
Ну, я просто почему удивился, поскольку я сам работал фотографом, я знаю много фотографов, и у меня было ощущение, что из этого никуда. И непонятно было...
Видишь, мы же вырвались.
Ну да. Почему ты занялся именно благотворительностью? Вот ты пишешь везде, что я понял, что фотография, да, не так может изменить мир, как благотворительность, и в итоге решил заняться поэтому ей. Но мне кажется, история гораздо глубже и шире.
Ты знаешь... Конечно, это глубже и шире. Вот что вообще самое страшное, что ты в жизни своей видел?
Ну, наверное, мертвых.
Ну, ладно тебе, мертвые люди уже все.
Уже не страшно?
Наверное, уже не самое страшное. Когда их убивают, это страшно. Ну, это на мой взгляд. Вот. Хотя, конечно, я тоже мертвых людей видел. Мы просто только что с тобой разговаривали перед записью про то, что там... У нас было на Дальнем Востоке, когда мы снимали одну из серий нашего проекта «Дальневосточный гектар». Знаешь, мы шли где-то под, с Борей Акимовым и Сережей Карповым, вот нашей командой, кто снимал этот сериал, мы шли под Биробиджан, ну или там в Биробиджане, в каком-то из небольших, ну, пригородов, будем так говорить, или районов. И мы снимаем, как там живут люди в бараках, там, древних, разваливающихся, туалет на улице. Причем туалет не просто на улице, а он настолько засран, что к нему просто подойти нельзя. Не в него войти, а к нему подойти нельзя, потому что дерьмо вытекает такими мерзкими каловыми массами прямо по земле из него. То есть ты просто не... Ты настолько длинная эта река говна, что ты просто не можешь перепрыгнуть через нее. И это единственный туалет для целого дома многоквартирного. Там дети живут и так далее. Женщины ходят. Ну, ночью туда нужно идти, зимой в минус 40 туда нужно идти и так далее. Вот. Это не самое страшное. Я просто к тому, что вот мы снимаем весь этот ужас, и тут к нам подходит мужик, такой, знаешь, он доходяга, потому что он худой. То есть я не знаю, худой он или нет, но на нем одежда размеров на 5 больше. Куртка, очевидно, вот просто вот какая-то огромная. Штаны на нем как трубы пароходные висят, как вот рэперы ходили в 90-е. Причем, ну, это видно, что это какие-то черные штаны, просто, ну, типа костюмного типа. Да, какие-то самые дешевые. У него зубов нет, у него какая-то шапочка такая вот, типа лужковки. И он говорит: мужики, вы что, с телевизора? Снимите меня, пожалуйста. Ну, мы так на него камеру направляем. Говорим: чего? Он говорит: я просто хочу сказать, что если сейчас фашисты придут, я на их сторону перейду. Мы такие: чего? И он начинает плакать. Взрослый мужик лет, ну, потом выяснилось, там, ему 45, он начинает плакать, а он причем побитый, там у него нос сломан, зубов нет, какие-то наколки. Ну, такой вот, все про него сразу все, голос хриплый вот такой вот. И он начинает плакать, и он говорит: вы понимаете, я, говорит, сидел, я сейчас не вспомню точно, 15 лет. Я вышел. У меня ничего нет. Вообще ничего. У меня нет угла, где переночевать. Я не ел несколько дней. Мне просто тупо спать негде. Что мне делать-то? Вот мне Россия, она мне ничего не дала. Она меня только посадила в тюрьму. Причем, ну, по его утверждению, что в тюрьму его посадили за то, что он там украл что-то там, несколько буханок хлеба, практически как Жан Вальжан в «Отверженных». И он говорит: вот я вышел. Что мне делать-то? Я, ну вот что, мне сейчас пойду, зарежу кого-нибудь. Он на полном серьезе говорит: мне единственное, что остается, это пойти кого-нибудь зарезать и сесть обратно в тюрьму. Я ее, говорит, ненавижу, но я там хотя бы человек. Меня там уважают, я полжизни там провел, мне там всегда крыша над головой, еда, всегда там одет, обут. Я, ну, у меня там будущее есть, а здесь у меня будущего нет. И это был такой страшный ужас, когда мы это увидели, когда мы это вообще почувствовали. Это такое дно, что взрослый мужик, который вообще... Вот тоже у Джека Лондона, по-моему, есть рассказ про бездомного, который хочет перезимовать в тюрьме, и поэтому постоянно пытается, значит, нарушить закон, чтобы его в тюрьму отправили на зиму. Вот тут тоже вот у меня прямо вот такое сочетание вот этого рассказа Джека Лондона и, значит, отверженных в голове появилось. То есть это просто какая-то катастрофа вселенского масштаба, что люди не видят в себе никакого будущего. У людей нету никакой надежды. Они готовы на что угодно, на животное существование, на убийство, на преступление всех законов. Они перестают быть людьми в этот момент. И мы можем сказать, фу, блин, там наркоман, убийца, злодей и так далее. Но это же человек, который пришел к этому почему-то. И вот это ощущение беспомощности, которое пронизывает абсолютно все в нашей стране вокруг. Это беспомощность с самых низов до самых верхов. Ты ее вообще никак, казалось бы, победить не можешь. Ну просто потому, что и этому человеку идти некуда. И беспомощность там других уровней проблематики и здесь, там, и в Москве, и в Питере, и где угодно. Ну, как бы мы же тоже постоянно чувствуем себя беспомощными. Вот там сейчас Олег Сенцов голодает, мы ничего не можем сделать. Не знаю, там Кирилл Серебренников сидит, мы ничего не можем сделать, мы абсолютно беспомощны. И дело даже не в том, что мы никак не можем повлиять на суд, а мы просто ни на что повлиять не можем. Вообще. У нас там умирают дети от каких-то заболеваний, которые лечатся во всем мире. И казалось бы, мы ничего не можем с этим сделать. Казалось бы. Но на самом деле, и именно это ответ на твой вопрос, именно это привело меня в благотворительность. Потому что я понял, что противопоставить этой беспомощности, на первый взгляд, нечего, а если посмотреть поглубже, то есть. И это, ну, как бы благотворительная деятельность, это ровно то, что можно противопоставить этой беспомощности, этой боли, просто абсолютной потере связи с реальностью и со всей остальной планетой. Просто благотворительность — это не вот история, когда ты берешь и там покупаешь голодному кусок хлеба. Мы, кстати, купили тому мужику, естественно, там какой-то еды, вот, и даже дали ему несколько телефонов, и даже пытались найти там каких-то его родственников, но, естественно, это все дело пропащее. Но просто благотворительность — это такая штуковина. Вообще не нужно называть... Вообще, вот давай не будем говорить про слово «благотворительность». Это называется решение социальных проблем. Мы живем в мире, когда мы можем решить социальные проблемы собственными силами. Более того, мы живем в таком мире, в котором мы впервые можем решить глобальные социальные проблемы собственными силами. Глобальные, я имею в виду, там, победить рак, голод, нищету. Мы первое поколение людей, которое может это сделать. Потому что не было там объединенного мира раньше, такого глобального, не было таких современных технологий, не было платежных систем современных. Еще буквально там 20 лет назад это все было невозможно. Интернета не было 20 лет назад. Так, ну, он был, но в смысле он не был так развит. Да? То есть мы первое поколение, которое, вот, воспользовавшись всеми этими новыми штуковинами, может навсегда, ну просто представь себе, мы можем навсегда победить голод. Или мы можем победить такие недуги, я не знаю, вот каждый день в мире 2000 детей умирает, это данные ЮНИСЕФ, умирают от таких болезней, как понос, диарея. Понимаешь, мы можем справиться с этими недугами, и вот тысячелетиями человечество от этого там страдало, мучилось, умирало, а мы первые, кто может это решить. Только если мы будем смотреть на вопрос благотворительности не как на помощь, там, типа, скинь денег на лечение умирающему ребенку, а как на более широкую, глобальную систему решения социальных проблем. Я это почувствовал. Я почувствовал, что мы можем, блин, свернуть любые горы. Вообще любые горы. Просто приведу тебе пример. Вот возвращаясь опять же там в тот 12-й год, мы стояли на смотровой площадке перед МГУ и собирали гуманитарную помощь для Крымска. Я написал в Твиттер: ребята, нам нужна 12-тонная фура, чтобы отвезти в Крымск там гуманитарку. И она через 20 минут приезжала без звонка. Бесплатно. Причем, что важно, не только приезжала, забирала вещи, она еще доезжала до Крымска и там разгружалась. И речь даже не только о том, что типа мы можем фуру найти, а речь о том, что в Крымске волонтеры построили, например, 3 моста. Ну, это тогда, в 2012 году. А вот я только что вернулся из Екатеринбурга, где общественными силами, например, создали хоспис. То есть не в каждом, не то что миллионнике, а вообще городе в России, там, большом, я бы сказал так, почти нигде нету хосписа. В Екатеринбурге не было. И вот взяли просто люди и построили. То есть мы можем решать прям любые социальные проблемы. И если я говорю там про то, что мы можем решить мировой голод, ну ладно, это как бы мировой голод, а там в России ничего не можем. Можем и в России. И это не зависит от того, какая политическая конъюнктура, какая внешнеполитическая конъюнктура, какая экономическая конъюнктура. Это вообще не зависит от этого. Все зависит только от нас. Я это понял и почувствовал. И поэтому я в один день бросил свою работу в ТАССе. Причем я к этой работе шел, знаешь, не просто долго, а очень долго. Работать штатным фотографом в информационном агентстве, ездить там постоянно в командировки, у тебя хорошая зарплата, ты публикуешься там во всех лучших изданиях, мировых в том числе. Ну, это же кайф. Более того, ты все время находишься в центре мирового внимания кого-то. Знаешь, там есть фотография смешная. Обама с Медведевым руку друг другу жмут в Кремле, а Митя там где-то у них под ногами сидит и, значит, их фотографирует. Ну, то есть классно, мир вращается вокруг тебя. Я бросил это все в один день, потому что смысла в этом нет. И главное, это не просто не поменять ничего. Есть же единицы фотографий каких-то, которые изменили мир. Ну вот можно там вспомнить девочку, над которой склонился гриф Кевина Картера, фотография. Ну вот какие-то, или там высадка в D-Day Роберта Капы. Ну просто это правда единичные фотографии. Еще реже бывает, когда у одного фотографа есть две фотографии, которые изменили мир. А так, чтобы изменить здесь и сейчас наш мир, благотворительность, социальная работа — это самое действенное, эффективное и классное средство. И, собственно, вот поэтому я этим занимаюсь. Я в это верю. Я в это верю, и я знаю, что я не один. Потому что у нас очень много таких людей, которые верят, что все можно изменить, поменять и решить эту проблему, эти проблемы.
А когда ты впервые задумался как-то помимо себя, был ли это в первый раз как раз, когда произошла трагедия в Крымске, почему ты тогда вообще решил поехать на Воробьёва, да, собирать гуманитарную помощь?
Помимо себя ты имеешь в виду о ком-то другом?
Ну да, ну благотворительность и вообще социальная работа — это фокус с себя любимого на всех вроде бы. И для многих, имеет свои личные проблемы...
Я бы не согласился, что это фокус себя любимого на кого-то другого. Это тоже стереотип некоторый, потому mm-hmm. что вообще, зачем мы вообще занимаемся всем тем, что мы занимаемся? Я имею в виду, мы, вот наш фонд, единомышленники и так далее. Мы это делаем для того, чтобы наша страна была лучше. То есть здесь есть масса разных целей. Мы хотим, конечно, чтобы люди меньше страдали, мы хотим, чтобы тем, кому нужна помощь, она оказывалась и так далее, и так далее. Но мы это все делаем для того, чтобы наша страна была лучше, чтобы наш мир был лучше. И для кого мы это делаем? Ну, конечно, для себя. Наоборот, в этом смысле эгоизм — это очень хорошо, потому что ты не просто там как бы альтруистично всем остальным помогаешь, хотя, конечно, ты это делаешь, но ты делаешь для себя, для своих детей, внуков, родителей там, и так далее, ты для них делаешь хорошую страну. И вопрос в том, в чем заключается эта хорошая страна. Потому что для огромного количества людей у нас сейчас, и это очень страшно, на мой взгляд, хорошая страна заключается, там, хорошая жизнь заключается, ну, там, в чем, хорошая машина, хорошая квартира, отдых где-нибудь там в Европе или в Таиланде и прочее. А потом ты вдруг заболеваешь и едешь лечиться в больницу для всех. Ну или если ты побогаче, ты едешь лечиться в больницу для всех, но богатых. Или если ты там совсем богатый, ты едешь лечиться, например, в Европу. То есть получается, что ты строишь себе такой персональный рай в коллективном аду. А, ну, я не знаю, там в какой-нибудь Франции, Бельгии, там, Швеции... Но ты же в любой больнице, есть специализирующаяся больница, ты же в любой больнице можешь получить квалифицированную помощь. Я там не говорю про какие-нибудь другие страны. То есть понятно, что есть страны, где тоже такая же примерно ситуация, как у нас. Там, не знаю, какой-нибудь Бангладеш, да? Или еще хуже, Бангладеш ситуация. Но я вот помню, что я работал в Ярославле, собственно, фотографом на выборах у какого-то из кандидатов. А он, по-моему, то ли доктор был, то ли какой-то там главный врач. Короче, куда-то баллотировался, а я его там фотографировал, собственно, для этих плакатов там и прочее, предвыборной программы. И мы приехали в больницу, где он работает. Я посмотрел на эти операционные. У меня было ощущение, что это какой-то стимпанк. У меня было ощущение, что это, знаешь, из, там тоже из другой жизни, сравнение моей. Я был в Сомали просто. И там смотрел больницы. Вот Ярославская больница не отличалась сильно от сомалийской. И это же просто катастрофа. Как с этим жить-то? И если мы будем продолжать размышлять о том, что ну, как бы, мы ничего не можем изменить, мы ничего не можем сделать. Я для своих, там, для себя и для своих организую лечение в какой-нибудь Швейцарии, если будет нужно. Если что, я туда уеду. Вот это, на мой взгляд, самое непатриотичное и глупое, что можно делать. Так как я очень люблю свою страну, очень люблю вообще, ну, это, не знаю, пафосно звучит, но это правда, искренне. Там, я очень люблю свой народ, да. Я очень хочу, чтобы здесь было хорошо. То есть, нет, я хочу, чтобы везде было хорошо, да. Я всем желаю добра. Но мне очень хочется, чтобы мы вот как-то не страдали здесь. И я верю, что это возможно. И поэтому, вот когда я смотрю на там, Ярославскую больницу, понимаю, что она как в Африке, ну, мне это не нравится. Мне кажется, мне хочется, чтобы это изменилось. И я не хочу, чтобы это для меня изменилось, для моих там, родителей, детей, родственников, друзей и так далее. Поэтому в этом смысле я эгоист. Но, конечно же, этот эгоизм включает в себя и всех остальных. То есть можно сказать совершенно спокойно, что это и для других тоже. А противостоит этому совершенно другая философия. Вот опять же, тоже из жизни фотографа моя история, что, знаешь, я очень много работал на выборах, я очень много снимал политиков разных. То есть я там одни из своих основных денег зарабатывал, снимая именно вот людей, которые участвуют в выборах или баллотируются куда-то еще раз. Ну, это, в общем, не пыльная работа. Ты приезжаешь куда-то, там несколько дней работаешь, ну и получаешь там, например, там 100 тысяч за 3 дня. Вот. Ну, тогда это было вообще зашибись. И, короче, как-то раз мы приехали в Петрозаводск и снимали там мэра. Ну, не мэра, а человек, который баллотировался на мэра. И мы поехали, значит, в какой-то из районов, который, по-моему, называется то ли тюрьма, то ли вот СИЗО. Ну, как так вот его местные называют? Вот. И ощущение абсолютное, что там бомбардировки прошли только что. Вот что немцы тут были, и вот просто что вот здесь все к ядрень фене разбито. И, короче, там какой-то грязный старый ДК. Мы туда заходим. Там, знаешь, такие старая советская какая-то светотехника, какой-то пульт а-ля электроника. Какие-то, ну, то есть лучи света из окна в темное такое помещение проникают, и видно, как пыль летает в воздухе. Красный занавес, на фоне которого стоит стол президиума. Вот только не хватает какого-нибудь лозунга там про выполнение пятилетки. На столе, естественно, стоит там графин с водой, стакан. Вот. Ну и садится, значит, этот кандидат, что-то начинает им говорить. Сидят какие-то скучающие мужики, какие-то бабки в косынках. Все это так как-то грустно, ужасно, ну, обычно, в общем. И тут один мужик встает и говорит: вы нас все равно обманете, поэтому у нас к вам предложение. Ну, то есть он его просто на половине фразы прерывает. Я очень удивился, но он реально прервал на половине фразы. Он встал, ну, типа, наверное, ему надоело слушать, не знаю, он говорит: вы нас все равно обманете, у нас к вам предложение. Трактор. Привезите нам трактор. Мы сами у себя тут субботник проведем, уберемся, там нам мусор вывезти не на чем. Мы типа городские там или еще что-то. Не помню, как он это объяснил. У нас там реально вывезти мусор не на чем. Мы даже не просим там разрешения на вывоз, договор с мусоркой. Не, нам трактор нужен. Просто вывезти мусор. Приведете нам трактор на субботник? Весь наш район голосует за вас. Он говорит: да что вы, конечно, я вам привезу трактор, конечно, я вам, значит, когда стану мэром, здесь у нас будет раздельный сбор, у нас будет сортировка мусора, у нас будет мусороперерабатывающий завод. Он говорит: вы это кому-то другому рассказываете, трактор привезите, вот мы как бы, мы посовещались, наше решение вот такое. Ну и типа все, на этом разговор со всеми закончился. Мы выходим из этого ДК, и я ему говорю: блин, как же круто-то, а? Сейчас вот вы один трактор им пригоните, пока я здесь, я вас сфотографирую, мы это в других районах там покажем, что вот вы за слова отвечаете и так далее. Он так смотрит на меня и говорит: чтобы я этим свиньям трактор привез? Да никогда в жизни. Понимаешь? Вот это противостоит, вот эта философия противостоит философии того, что мы должны делать хорошо и для себя, и для других. Люди, я даже не говорю про чиновников. Чиновники, они ведь те же самые люди, и они ведь из тех же самых людей набираются. Это не какой-то отдельный вид людей, не какая-то отдельная каста. Это мы все. Это срез нашего общества. Просто когда там, вот наш человек попадает в такие условия, он становится таким. Если у него нет каких-то там глубоких моральных принципов, заложенных когда-то или чем-то воспитанных, каких-то других моральных принципов. И вот тут нужно понять, что в большинстве своем вот, мы считаем, что мы ничего не можем изменить, что мы ничего не сможем, то есть что мы ни к чему не относимся, что мы ни на что не влияем и так далее. И в итоге влияют, во-первых, вот такие люди, которые говорят, с этим свиньем трактор никогда. А во-вторых, мы так и остаемся в этом говне. И этот район, я уверен, там до сих пор такой же остался. И хочется, чтобы все-таки преобладали первый тип людей, которые не хотят жить в Сомали. Более того, первый тип людей, которые хотят самоорганизоваться и просят трактор. Потому что, ну, как бы им здесь жить, это их земля. Я точно так же отношусь к... Вот, понимаешь, тот чиновник, он не считает эту землю своей. Он этих людей своими не считает. Он их проблемы своими не считает. А эти люди считают, вот, которые просят трактор. И мне кажется, это то же самое должно быть у каждого из нас. Мы должны считать эту землю своей. Пришло вернуть эту землю себе, как пел Борис Борисович Гребенщиков и продолжает петь. Это... Наша земля, как бы это там пафосно и глупо не звучало, это наша земля. И мы можем ее вернуть себе. Но этого никогда не произойдет, пока мы не осознаем нашесть этой земли. Пока мы не осознаем собственную ответственность перед этой землей, перед этой страной, перед самими собой, перед там, будущими поколениями и так далее. Этому в том числе тоже учат занятия благотворительностью. Потому что благотворительность — это... такая штуковина, которая помогает осознать проблемы, осознать пути решения этих проблем, системно к ним подходить и эффективно решать. Благотворительность, еще раз говорю, это не только помощь больному умирающему ребенку. Вот как-то так. Слишком пространно я отвечаю на твои вопросы, да?
Нет, на мой взгляд, хорошо с примерами. И у меня, опять же, возникает тот вопрос, который мы обсуждали уже на видео, по поводу развития государства, и ты отделил власть от государства.
Это не я отделил власть от государства. Это не я отделил власть от государства. Это русский язык отделяет власть от государства. И вообще, это жизнь отделяет власть от государства. Государство — это форма общества. Понимаешь? Власть — это менеджеры, которые наняты этим обществом. Ну или наняты, или там выдвинуты, или ну, в зависимости от того, там, где как, да, там, помазанник Божий может быть где-нибудь и прочее. Ты понимаешь? Поэтому нужно четко понимать, когда мы говорим «государство», в русском языке мы подразумеваем слово «власть», к сожалению. И это неправильно, потому что государство — это не власть. Власть — это государственная власть, это управление этим государством, в том числе менеджерские функции. Но люди, общество — это тоже государство. Организации какие-то — это тоже государство. Там течение, настроение — это тоже государство. Поэтому вот это проблема русского языка. И ну, не только русского языка, а русской ментальности, конечно.
Но просто у меня ощущение, что эта ментальность, она вытекает и беспомощность из того, что люди видят эту власть, вот этих выдвиженцев в мэры, которые говорят, что не готовы даже трактор пригнать свиньям. На фоне этого ощущение, что только смена власти и какая-то политика может что-то изменить. Почему все-таки это не так?
У меня по этому поводу есть довольно четкое мнение. И оно базируется на опыте сразу... нескольких исторических персонажей. Ну вот просто начиная, скажем там, от Петра Первого, который привнес огромные изменения в нашу страну политическим путем. И заканчивая, скажем, Михаилом Саакашвили, который привнес гигантские изменения в Грузию, постсоветскую Грузию, но тоже политическим путем. Мы видим, что после этих тектонических изменений политических страна все равно маятником откатывается назад. Она, может быть, потом шагнет вперед. Но эти изменения не задерживаются навечно, навсегда. Мы же не стали европейской страной после реформ Петра. До сих пор ей не являемся. Да, у нас есть там красивый европейский город Санкт-Петербург. Да, у нас очень много европейского в ментальности. И вообще у нас очень больше связано. Мы вообще как бы европейская цивилизация. И нас с Европой больше связывает, чем там с Азией и так далее. Но мы не стали европейской страной. Ты приезжаешь в Ригу, например, да, и ты понимаешь, что такое там европейская страна, просто из ближайших, из там частей нашей бывшей страны, да, или империи. Ты приезжаешь в Польшу, и ты понимаешь, что это Европа, а или там даже в Калининград. Но когда ты приезжаешь в Вологду, ты понимаешь, что мы не Европа. Вологда — это Россия. Мы не стали европейской страной. И Грузия не стала европейской страной после там реформ Саакашвили. И подобных примеров масса. Поэтому очень, что называется, важно понимать, что политика — это очень важно, очень нужно. Политикой надо интересоваться, надо заниматься. Вот всякие придурки, которые говорят, давайте ограничим там доступ детей в политику и так далее, это бред. Потому что именно за счет того, что все не интересуются сейчас политикой, мы имеем такую политику, которую и мы имеем. Конечно же, нужно заниматься, интересоваться политикой, и, конечно же, это очень-очень важно и нужно. Но политические изменения — это лишь те изменения, которые происходят вследствие воли изъявления народа. Если говорить простыми словами, люди захотели каких-то изменений, и политики эти изменения применили. А то, о чем ты говоришь, и то, о чем говорят в большинстве своем сейчас и большинство людей, которые предлагают реформы, и большинство людей, которые требуют эти реформы, они говорят, мы придем к власти, и мы заставим людей захотеть вот этого. Мы заставим людей, ну или там, как сказать заставим, мы типа сделаем Россию свободной, и люди сразу захотят свободы. Так это же те же самые люди, которые сейчас этой свободы не хотят. Это же, ну то есть, опять же, спорный вопрос. Я бы не стал утверждать, что люди не хотят свободы, да? Это же очень сильно зависит от того, насколько им промывают мозги, насколько они там осознают какие-то вещи, не осознают какие-то вещи. То есть это вообще непростая штуковина. И тут очень многослойная, долгая и трудная работа должна провестись для того, чтобы размотать весь этот клубок. Но начинать, на мой взгляд, нужно именно с того, что человек, обычный, среднестатистический, простой человек, должен осознать себя человеком, свои права, обязанности. Обязанности — это очень важно, потому что, ну, как бы демократия предполагает большое количество обязанностей у человека, а не только то, что ему все можно и все ему должны. Он должен осознать свою роль в государстве, свое влияние на это государство. И после того, как это произойдет в какой-то критической массе, тогда эта критическая масса сможет повлиять на политическое там, какое-то строение нашего государства. И тогда произойдут тектонические изменения. Я хочу качественных, долгосрочных изменений для нашей страны. Качественных и долгосрочных — это значит навсегда. Это значит, что я хочу, чтобы все граждане нашей страны осознавали необходимость там, не знаю, того, чтобы законы работали по закону, а не по желанию. Чтобы все осознавали, что, например, закон важнее, чем какой-нибудь там принцип, например. Должно быть в нашей стране каждому понятно, что такое верховенство закона и неотвратимость наказания. Вот это, собственно, когда люди начнут понимать, когда они начнут осознавать собственную, во-первых, собственную неотвратимость наказания, во-вторых, собственную ответственность за все, что они делают, за все, что происходит в стране, тогда изменится страна. И очень сильно. И тогда поменяется политика. И вот этому в том числе учит благотворительность.
А как? Потому что, на самом деле, для меня, опять же, благотворительность, как для такого обычного человека, это посты о том, что давайте соберем денег на это, давайте соберем денег на то. Как это в итоге связано-то аж с законами и с отношением человека к, опять же, да, к государству, к власти?
Смотри, у нас большинство людей считает, что наш там бюджет должен за все заплатить.
Да, мы же платим налоги.
Ну да, типа мы платим налоги. При этом они не, ну, то есть не считают, что как бы налоги — это твоя обязанность по закону. А бюджет, ну, как бы, он делает то, что он считает нужным. У нас есть правительство, которое как бы назначает президент, которого мы выбрали. да, или Госдуму, которую мы выбрали, это результат нашей деятельности какой-то, да, нашего выбора, нашего участия или неучастия. Вот мы имеем такой бюджет, какой мы имеем. Каждое государство, то есть имеет то правительство, которое заслуживает. Каждый народ имеет то правительство, которое заслуживает. Это же наша ответственность. Не кто-то другой этот выбирает это правительство и эту Государственную Думу и этого президента. И, соответственно, мы, ну, как бы считаем, что нам все должны, а нам никто почему-то ничего не дает. Но мы не видим в этом своей собственной ответственности вообще никак. Мы считаем, что кто-то другой в этом виноват. Мы считаем, что в этом виноват Путин, евреи, там, власть, Америка или еще кто-то. Но никто не считает, что в этом виноваты мы сами. Мне кажется, что если начинать, то начинать с себя. Что я сделал для того, чтобы изменить эту ситуацию? Что я сделал для того, чтобы повлиять на эту ситуацию? И тут, опять же, есть сразу тоже два вопроса. Во-первых, мы можем продолжать плыть по течению и как бы считать, что мы ничего не можем изменить, что все уже давно решено, что выборы не имеют смысла, что не нужно добиваться прав и свобод и так далее. Ну, то есть просто как бы говорить, это меня не волнует, во-первых. А во-вторых, мы можем точно так же плыть по течению и говорить, мы же не можем ничего сделать, за все должен платить кто-то другой, за все должен платить бюджет и так далее. Что, то есть мы в этом случае можем сделать две вещи. Во-первых, мы можем сделать все от нас возможное, чтобы не быть аморфными в политическом плане, а во-вторых, мы можем сделать все возможное, чтобы не быть аморфными в плане спасения людей. Вот есть такая присказка, нельзя быть немножко беременной. Вот нельзя быть немножко патерналистически настроенным. Ты либо свободен, либо не свободен. Либо за тебя кто-то другой решает, либо ты сам решаешь. Патернализм — это такая система ценностей, когда за тебя принимают решение, а ты с этим соглашаешься за там, какую-то протекцию. Например, там, за минимальную пенсию, за там, минимальную зарплату, за минимальную стабильность или видимость этой стабильности. Это система взаимоотношений власти и общества, выстроена была еще, в общем-то, в царской России, во многом была приумножена и доведена до абсолюта в Советском Союзе и до сих пор продолжает быть применяема в России сейчас, современной. До сих пор мы все считаем, что за нас все решат, и если что-то случится, прилетит волшебник на голубом вертолете и все исправит. Но никто не считает, что мы сами должны нести ответственность за собственные действия и сами все исправлять, предостерегать, там, предрекать или еще что-то. Это же тоже этому учит благотворительность. В Польше, например, большинство хосписов содержится за счет католических организаций благотворительных. А в Германии за счет просто, ну, просто 80% хосписов финансируются благотворительными общественными организациями. А в Швейцарии есть некоммерческая организация, которая, знаешь, что делает? Любому швейцарцу бесплатно в любой точке света гарантирует медицинскую эвакуацию на самолете. Общественная организация. Понимаешь? Они не ждут, что богатое швейцарское, значит, государство выделит бабло на покупку самолетов, еще что-то. Это не швейцарское МЧС делает. Нет. У них есть своя некоммерческая организация. Они скинулись деньгами. Они там жертвуют туда деньги ежемесячно. И каждый швейцарец знает, что не дай бог случись что. Вот я просто видел, там они недавно в Южно-Сахалинск летали, например. Они просто летят в Южно-Сахалинск за швейцарцем и забирают оттуда больного человека, которого нужно доставить в больницу. Потому что общество считает, что ему важно, чтобы эта проблема была решена. И это очень такие показательные и важные примеры. Потому что не нужно ждать, что кто-то другой решит за тебя все проблемы. Пока ты будешь ждать, их точно никто не решит. Абсолютно точно. Мы сидим и ждем с 91-го года, что кто-то сделает нашу страну, кто-то другой, понимаешь, сделает нашу страну великой, прекрасной и, значит, удобной для жизни. Но пока мы сами не начнем делать ее великой, прекрасной, удобной для жизни, она такой не станет. И это то, чему нас учит благотворительность. Потому что именно благотворительность позволяет сделать твою страну великой, прекрасной и удобной для жизни. Потому что, на мой взгляд, великая страна — это та страна, в которой старики не умирают на улицах или там от голода, или детям не приходится собирать деньги на лечение и так далее, и так далее. Это не та страна, которая брецает амуницией.
Я сейчас задам такой вопрос, который не хочу, чтобы был как камень в огород, твой, да?
Пожалуйста.
Но ты занимаешься благотворительностью, и нужна помощь фондам с 2012 года. Так вот, у многих складывается ощущение, что все становится хуже за это время. То есть, по идее, если у нас развивается благотворительность, то мы должны видеть какие-то ее результаты, да, и ощущать, что да, все-таки государство...
Становится хуже, кстати.
Да, кого-то больше волнует Телеграм, кого-то больше волнуют выборы, да. Как же благотворительность все-таки помогает? Вот мы, может быть, этого просто не видим, сидя, да, в Москве.
Ты имеешь в виду глобальные какие-то результаты в изменении общества, да?
Да, или это пока невозможно, или очень...
Или ты имеешь в виду реальные результаты там на Земле? Ну, реально результаты на Земле видны и очевидны, да? Ну, как бы, вот у нас 100 проектов, которые мы финансируем, пожалуйста, любой из них можно посмотреть. Что касается результатов в изменении общества, на мой взгляд, сдвиги тектонические. Есть масса примеров, в которых раньше вообще ничего не было. Вообще ничего. Ну, вот давай возьму какой-нибудь политический специально. Например, несколько лет назад, там лет 5, 6, 7, я уже запутался, 8, да, вообще не было никаких наблюдателей на выборах. Вообще этого просто не было. А сейчас есть ассоциация «Голос», и не только она, которые общественными силами ведут гигантское движение по наблюдению за выборами. Это и есть результат общественной работы, это и есть результат развития общества. И этих наблюдателей там боятся, не пускают на выборы, там, и так далее, и так далее, и так далее. Но это уже как бы результат развития, потому что это значительно больше, чем ноль. Раньше это не было вовсе. Или, например, вообще не было никаких проектов, которые, ну, общественных проектов, которые занимались бы там вопросом, не знаю, там, профилактики ВИЧ. Были проекты, которые финансировались там западными грантами, потому что российское общество не хотело никогда это поддерживать. Россия не считала, то есть россияне никогда не считали, что это важно. А сотрудники некоммерческих организаций, которые получали эти гранты, не считали, что важно работать с обществом, потому что они получают свои свободные гранты, и они не думали, что эта кормушка когда-то закроется. А она закрылась. А людям эта проблема не важна. Ну, что, спидозные, это же наверняка наркоманы, геи или там еще какие-нибудь страшные люди. Вот, поэтому пускай сами себе помогают. Так общество считает. Но вот сейчас появляется, ну и появилось множество там профессиональных, хороших организаций, которые занимаются этим вопросом. Есть более там тоже там серьезные вопросы. Например, там есть фонд «Живой». Это первый в России фонд, который занимается помощью взрослым. То есть людям, которым больше 18 лет. Большинству населения. 10 лет назад такого фонда не было. 10 лет назад были только фонды, которые помогали только детям. 20% населения могли рассчитывать на общественную помощь, а 80% населения не могли рассчитывать на общественную помощь. То есть они могли рассчитывать только на помощь каких-то государственных учреждений. Но мы прекрасно понимаем, какая это помощь. Они ведь поэтому идут в общественные за помощью, потому что государственные им помочь не могут. И вот сейчас, например, есть фонд «Живой», и сейчас общество очень активно поддерживает и помогает взрослым, потому что появился вот такой фонд. И он теперь не один. Например, многое... Ну, то есть раньше у нас там вопрос паллиатива до появления фонда «Вера». Паллиатив — это помощь тем, кого нельзя вылечить, но это не значит, что им нельзя помочь. Вот вопрос паллиативной помощи у нас просто, в принципе, не поднимался. Ну, то есть он поднимался, ну, там как-то складировали людей штабелями в больницах, может быть. Там люди умирали. Вот контр-адмирал Апанасенко, который покончил с собой, и по очень такому грустному и точному утверждению, то ли Ньют Федермессер, то ли Касси Чистяковой, что он своим самоубийством для страны сделал больше, чем все благотворительные фонды вместе взятые, потому что просто контр-адмирал, который покончил с собой, привлек внимание к теме того, что у нас вообще-то онкологически больные умирают в страшных мучениях без обезболивания. И несколько раз там Нюта ходила на прямую линию к Путину и так далее, и так далее. Этот вопрос все поднимали, там Хабенский, Хаматова и прочее. Все об этом говорили. И в итоге у нас серьезно сдвинулся этот процесс. Я не скажу, что он решился окончательно. Мы еще не живем в том обществе, где все проблемы решены. Но этот процесс серьезно сдвинулся. Или процесс с сиротами. Вот опять же, там меня закидают ссаными тряпками, наверное, за такое, но после принятия ужасающего, бесчеловечного, жесточайшего, несправедливого, дерьмового и подлого закона подлецов, который называется закон Димы Яковлева, у нас очень серьезно изменилась ситуация с сиротами в стране. И там здоровых сирот практически, ну, не всех, но очень много их разобрали из детских домов, то есть их правда стало меньше. И начали работать. Их разобрали же не чиновники, их люди разобрали. То есть изменилось отношение общества. Понимаешь? Ну вот это тектонические примеры, это серьезные изменения. И таких примеров еще можно назвать. Таких примеров действительно много. И это и есть развитие общества. И это, вот именно это и есть развитие общества, к которому приводит то, что люди перестают думать только о себе, а начинают думать о себе в контексте всех остальных. Это и есть пример того, что люди перестают быть патерналистическими и ждать, что им кто-то другой решит все проблемы. И начинают решать проблемы самостоятельно. Это и есть пример того, что вот создается какое-то количество организаций, которые тянут эти темы. И эти темы решаются, эти проблемы решаются. Да, не до конца, да, не лучшим образом, но они решаются. И вот в этот момент появляется человек, который говорит, так государство же, ну, подразумевая власть, государство же должно решить эти вопросы. Ну вот как государство решит вопросы с нахождением огромного количества сирот в детских домах? Как? Я могу сказать, что общество должно в этом смысле сделать. Ну, то есть на примере детских домов, там, опять же, что можно было бы очень просто сделать, изменить в государственной системе, для, там, в законодательстве и так далее, чтобы не появлялось больше сирот просто. То есть это довольно простая технология. Почему власть этого до сих пор не делает, тоже вопрос, да? То есть я понимаю, почему. Потому что это, опять же, тоже то, что зависит от общества, а не от власти. Потому что для того, чтобы не было новых сирот, откуда появляются сироты, знаешь? Большинство сирот имеют кровных родственников или живых родителей. 80% из них. То есть там вот тех, кто остались сиротой из-за того, что у него погибли родители или еще что-то, да, их минимальное количество. А большинство сирот — это те, у которых там родители трудные, скажем так. И это совершенно не значит, что они алкоголики и наркоманы. Это значит, что они находятся в трудной жизненной ситуации. Что такое трудная жизненная ситуация? Это когда ты работаешь за там 6 тысяч рублей полотером, да, или полотеркой. Муж тебя бросил, у тебя трое детей. И в какой-то момент, ну, там, ты живешь где-нибудь, там, я не знаю, в каком-нибудь городе Балашов. Ну, от балды первый попавшийся маленький город придумал, да? У тебя там 6-8 тысяч рублей зарплата. У тебя кредит. Какие-нибудь там 150 тысяч рублей ты берешь на 10 лет для того, чтобы купить, там, сделать какой-нибудь минимальный ремонт, купить котел в дом, чтобы у тебя горячая вода была, чтобы можно было помыть посуду или самой помыться. И в этот момент ты, ну, не знаю, например, тебя там с работы увольняют. И что ты делаешь-то в этой ситуации, когда другой работы нет? Ты простой человек, у тебя там нет высшего образования. Ты в безвыходной ситуации. Ну, там, ты берешь второй кредит, третий кредит. Потом тебе все нужно отдавать. Потом ты оказываешься в какой-то жуткой яме. Ну, фигурально выражаясь, естественно, а не в прямом смысле слова в яме. И к тебе приходят вот эти вот сотрудницы из опеки и говорят, что-то вы тут это, не можете за своими детьми проследить. Что-то у вас тут как-то не очень. 2 недели вам на то, чтобы сделать ремонт и устроиться на работу, иначе детей заберем. Приходит через 2 недели, ничего нету. Они говорят, ну да, еще 2 недели, ладно. Дают там 2 недели, 3 недели. И в итоге забирают детей. И что происходит с этой мамой, у которой забрали детей, нет работы и долги? Она спивается и умирает. Что должно сделать в этом случае государство, общество, власть? Они должны ей не каблуком в спину толкать, когда она находится в такой тяжелой ситуации. Они должны ее поддержать. Что мы делаем с нашим родственником, там, близким, когда он заболевает, да, когда у него какие-то проблемы? Мы же его поддерживаем, мы же ему не говорим «сдохни, сука». Мы же ему не говорим «через 2 недели сделай ремонт, через 2 недели выздоровей». Мы его поддерживаем. И это абсолютно нормальное человеческое отношение. Вот это то, что должны делать там органы опеки, чтобы решить вопрос сиротства. И этого не произойдет, пока люди в этих органах опеки не будут людьми. Что нужно сделать для того, чтобы они стали людьми? Какой-нибудь закон выпустить? Ну, правда? Это, знаешь, выпустить закон о том, что давайте любить своих родителей. Но это же не будет работать, пока это не будет человеческой ценностью. Поэтому пенять во всем на то, что все сделает государство, ну, власть, и что все должны сделать за нас, это неправильно. Все должны сделать мы. А те, кто сидит там у власти, те должны всего лишь последовать тем нашим каким-то воззрениям, требованиям, которых мы захотим. Наша задача, как общество, измениться в лучшую сторону. И в этом благотворительность 100 пудов помогает.
Не кажется ли иногда, что власть в лице тех же органов опеки выглядят как какие-то вредители? Или это все-таки...
Безусловно. Ну, вот пример, когда они выглядят, когда они являются вредителями. Они же, вот если опять же говорить конкретно про там детские дома, это же они создают эту систему, они ее продуцируют, они ее пополняют новыми сиротами, они ее пополняют новыми деньгами. Детских домов вообще быть не должно. Детский дом — это концлагерь. даже не тюрьма, а концлагерь. В тюрьму попадают за проступок, а в концлагерь попадают по факту рождения не таким. Они ходят с троем, у них там нет ничего личного, они живут в бараках, в туалет ходят вместе одновременно, если это маленький детский дом, там, малютки. У них нет там на футболках инвентаризационные номера, потому что так, ну, должно быть по закону. Понимаешь, это кто делает? Это делает власть.
Да, но есть ли пример того, как благотворительные организации, которые, например, помогают таким семьям, таким женщинам, которые там, и родителям, которые не могут содержать детей, как они влияли в итоге на власть и изменения какой-то законодательной? Да, были ли такие
есть.
Примеры?
Ну, конечно, есть, полно. И проектов подобных полно, просто очень много. И особенно после там, закона Димы Яковлева подобных программ и проектов появилось очень много. Почему? Потому что общество поняло, что вообще-то Алиса в стране пиздец. И начало интересоваться этой темой и начало серьезно влиять на ситуацию. И есть законодательные изменения. Ну вот можно привести в пример там, одного из лучших просто, на мой взгляд, джарщиков в социальной сфере в России, Лену Ольшанскую, директора или там, президента фонда «Волонтеры помощи детям-сиротам», которая ну, фактически просто написала весь там новый законодательный свод по вопросам сиротства. Ну, просто потому что ну, вот она влиятельный человек, она это, то есть она, у нее один из самых лучших фондов по работе с сиротством, системных именно фондов. Она вообще один из лучших экспертов по семейному устройству в России. Все вопросы, которые касаются семьи. И, ну, то есть, да, действительно, там внесены новые изменения в законодательство и так далее, и изменения в саму эту систему. И все это движется очень медленно. В этом смысле власть, ну, то есть, чтобы могло бы зависеть от власти, это сделать так, чтобы все это двигалось проще и быстрее. Он там в Эстонии, например, нет ни одной бумажки в документообороте. Могли бы так сделать, да? Или там, как в Грузии, когда ты получаешь какие-то документы за 15 минут. Это задача власти. Сделать так, чтобы проще было.
То есть власть, на самом деле, даже прислушивается в итоге к благотворительным организациям, к тем лицам, кто представляет эти организации, и обращается к ним за советом для решения каких-то проблем?
Слушай, ну, давай не будем все-таки говорить о том, что власть во всем прислушивается. Это, конечно, не так. И, конечно...
Шанс есть.
Да, шанс есть, и зачастую это происходит, действительно. Опять же, ну знаешь, тоже есть вот хороший пример. 3-2 года назад кому выдавали президентские гранты? Байкеру-хирургу, кому сейчас их выдают, действительно настоящим благотворительным организациям. То есть, опять же, тут не будем скрывать и не будем там дурачков из себя строить. В этом есть, конечно же, политический какой-то подтекст, который заключается в том, что лучше дружить, чем ссориться. Потому что они понимают, что они выдавали гранты байкеру-хирургу, а фонды типа «Вера», не знаю, или там фонда Хабенского или еще кого-то, они говорили, вы что, типа, а нам нет? И общество на это смотрит и говорит, правда, хирургу, а не детям? Там хирургу, а не паллиативным больным? Серьезно? И понятно, что власть хочет сделать на этом политическую игру. Так это и нормально. Это же, ну, политика. Они же и занимаются политикой. То есть мы не можем их ругать за то, что они сделали что-то хорошее для своих людей. Мы должны их за это похвалить, на мой взгляд. И вот там это один из примеров того, что хорошего они сделали. Поэтому, скажем так, действительно бывают примеры того, когда общество серьезно влияет на власть. Власть серьезно меняет свои там какие-то настроения, решения и так далее. Но опять же, мне кажется, что есть там и не только благотворительные, а есть там и другие примеры, когда общество влияет на власть. Ну, Кемерово, например. Да? Сняли же Тулеева. Сняли же министра МЧС. При этом, это с одной стороны, да, при этом забыли и простили, попустились, больше не протестуют, и поэтому Тулеева обратно там как-то поставили на какую-то там должность. Понимаешь? А если бы не спустили этого, если бы продолжали протестовать, добились бы того, то и посадили бы Тулеева. Но это же простой вопрос того, что люди должны понимать, что нужно ну, как бы отстаивать собственные интересы. А собственные интересы заключаются в том, чтобы Тулеева не было у власти. Ну, там, для жителей Кемерово. Хотя, на мой взгляд, это для всех.
Расскажи, пожалуйста, про НКО, потому что для многих вообще это непонятная аббревиатура. И почему, на самом деле, благотворительность не ограничивается решением вопросов больных там, да, или людей с какими-то сложностями со здоровьем? Потому что, ну, реально для многих благотворительность — это только вот помочь кому-то, кто страдает.
По-моему, я только об этом и говорю сегодня. Но что касается того, что, ну, как бы, что такое НКО, ты знаешь, есть очень простая такая вот мысль, что вообще-то некоммерческие организации — это вообще абсолютно все то же самое, что и коммерческие организации. Разница лишь в том, что они не предполагают получение прибыли. То есть не нужно думать, что там это как, ну, там, какие-то сильно отличающиеся чем-то вещи. Нет, это все то же самое. То есть, и более того, мы действуем по тем же самым экономическим правилам, действуем по тем же самым там, абсолютно всем остальным правилам там, законодательства. Ну, практически тоже. То есть у нас есть закон об НКО, конечно, да, но все остальные законы для нас точно такие же. НКО — это некоммерческие организации, там бывают разные, много разных видов, там автономная некоммерческая организация или благотворительный фонд, еще что-то, да, общественная организация. То есть это организации, которые действуют в соответствии с уставом, то есть у них есть какая-то деятельность, которая прописана в уставе. Любая деятельность, которая может быть прописана в уставе, ну, не знаю, там, например, строительство дорог для населенных пунктов, у которых нет дорог. Вот такая вот решение такой социальной проблемы. Или, не знаю, там, строительство больниц, или там, спасение кого угодно, не знаю, там, утопающих. Любая деятельность. И дальше эта некоммерческая организация может вести деятельность, каким-то образом должна наполнять свой бюджет. У любой организации есть свой бюджет. Ну, это же любой бухгалтер скажет, да? Соответственно, бюджет — это что-то приход-расход. Приход может быть... Хорошо, от чего может быть приход у НКО? Да, ну, приход может быть там от пожертвований. Можно заработать деньги. Собственно, какие еще есть варианты-то? Больше этих вариантов и нет. Ну, а расход — это, соответственно, твоя уставная деятельность. Там, строительство больницы, например, спасение утопающих. Все что угодно. Вопрос только в том, что ты не можешь получить дивиденды и положить их в карман. Вот в чем разница с коммерческой организацией. Но почему-то общество считает, что НКО — это какие-то особенные организации, и что нам нельзя много чего, и что мы всем должны работать по каким-то другим правилам, должны быть какими-то другими людьми, какими-то другими организациями, у нас должны быть какие-то другие стимулы, другие моральные какие-то взгляды и так далее. Ну, и вообще эти взгляды общества, они очень серьезно тормозят некоммерческие организации. Ну, просто там классический пример, когда люди говорят, что там люди, работающие в благотворительности, не должны получать зарплату, либо должны получать маленькую зарплату. С какого хрена, хотелось бы спросить? Почему? То есть речь даже не о том, что вы ограничиваете меня в зарплате, а речь о том, что вы по какой-то странной причине считаете, что люди, которые решают важнейшие, серьезнейшие социальные проблемы, например, спасают утопающих, должны получать копейки. Это не имеет никакого отношения к мотивации. Люди, работающие там в Facebook или в Google, тоже имеют неплохую мотивацию, наверное, но при этом получают достойную зарплату. А если мы хотим, чтобы наша некоммерческая организация была по масштабам и по влиянию такая же, как Facebook или Google, почему мы не можем в том числе платить людям хорошую зарплату, давать им страховку, там, работать на хороших компьютерах и так далее? Это не значит, что мы деньги отнимаем у нуждающихся. Это значит, что мы стараемся работать точно так же, как и бизнес. Потому что мы являемся, по сути, бизнесом, потому что мы компания, мы не получаем прибыль, вот и все. Мы просто нашу прибыль, которую мы могли бы получить, мы ее вкладываем в решение социальных проблем. Вот, по сути, что сделает НКО. И ну, вот этот классический пример про рекламу или про работу, то есть про оплату работы, потому что рекламу там тоже нам говорят, что нельзя покупать. Или, ну, там есть множество этих историй, да, но вот реклама, зарплата и прочее. То есть общество просто дискриминирует нас в решении социальных проблем. И это странно, потому что, казалось бы, вроде как мы ровно те, кто кого-то должны, что называется, на ручках носить, не дискриминировать, а наоборот, помогать, поддерживать, развивать и так далее. Но нет, вот эти какие-то моральные принципы странные. Человек все-таки странное очень существо, и эти моральные принципы, они тормозят развитие некоммерческого сектора, на самом деле, во всем мире, не только в России. Это не российская какая-то особенность. Вот, но что есть, то есть. С этим тоже нужно бороться.
Как, на самом деле, да, с этим получается бороться? Потому что, мне кажется, тут логика простая. Я, например, жертвую фонд помощи сиротам, и я хочу, чтобы каждая копеечка пошла на помощь сиротам, а не покупки там компьютеров, да, для, например, офиса.
Подожди секундочку.
Это такая глупость, да, вроде
секундочку.
Бы? Я специально сейчас
говорю. Подожди секундочку. Вот это как классическая глупость,
да,
потому что считается, что например, человек, который занимается помощью сиротам, который работает на компьютере или там едет на машине в детский дом или там звонит по телефону и работает там, не знаю, соединение, ищет родителей этого сироты, там, работает в базе какой-нибудь на компьютере, считается, что вот вся вот эта вот деятельность, которая является 100% его деятельности, это и не помощь сиротам, это булшит. Ну, то есть, как бы, помощь — это не только... Ну, опять, ну, давай вот переложим на какой-то простой пример. Ты попадаешь в больницу, и помощь — это не только те лекарства, которые ты себе в там, вену тебе загоняют или там в рот заталкивают. Да? Помощь — это комплекс. Это и, там, начиная с того, что само строительство больницы, чтобы там у тебя бахилы были на входе, чтобы к тебе врачи, которые получали нормальную достойную зарплату, чтобы они у тебя взятку не просили, чтобы они были хорошо образованы, чтобы ты получал там все нужное, там обезболивание, анестезию, чтобы были хорошие кровати, чтобы был хороший воздух в этой больнице, чтобы было хорошее освещение и так далее, и так далее, и так далее. И чтобы еще была хорошая операционная, и чтобы был хороший скальпель, и чтобы был хороший, там, не знаю, какой-нибудь томограф, или еще что-то. Это комплекс. Не нужно упрощать жизнь. Жизнь очень сложная штуковина. И в ней очень сложные действуют взаимосвязи. Не нужно думать, что все тут просто. А я дам бабла и сироте, лично ему дам денег, и у него все проблемы решатся. Да не решатся. Только хуже сделаете, если вы лично сироте дадите бабла. Просто потому что сирота привык к тому, что ему все дают, а сам он ничего не достигает. И в итоге он становится иждивенцем, выходит из детского дома, сам ничего не добивается, потому что ждет, что за него все решат. И тут к вопросу о том, что я хочу, чтобы все деньги пошли на помощь больному. Есть такой классный дядька американец, которого зовут Дэн Палотто. И у него есть там несколько классных книжек, одну из которых мы вот перевели и выпустили в России, которая называется «Неблаготворительность» по-русски. Как раз вот о том, почему, как общество дискриминирует некоммерческий сектор. А есть у него вторая книжка, которую мы не перевели, но я ее тоже читал. Она называется «Charity Case». И в этой книге «Charity Case» он рассказывает, ну, продолжает на самом деле эту тему дискриминации, продолжает тему того, что общество неправильно воспринимает благотворительность и так далее, и так далее. И он обсуждает вопрос так называемых накладных расходов, административных расходов. И он говорит, вы понимаете, по какой-то странной причине общество вот повесило на нас этот ярлык накладных расходов, на нас, на сотрудников НКО, на нас, на людей, которые занимаются решением этих проблем. А мы должны объяснить, что мы не являемся этими накладными расходами, что мы являемся решением этих проблем. И это мы являемся решением этих проблем. Понимаешь? Наличие офиса – обязательное условие для решения социальной проблемы. Наличие компьютера – обязательное решение условие для решения социальной проблемы. Наличие зарплаты – обязательное условие для решения у хорошего специалиста и профессионала – обязательное решение социальной проблемы. Наличие хорошего специалиста и профессионала – обязательные условия для решения социальной проблемы. Просто подумайте об этом с точки зрения врача. Врачу нужен офис? Врачу, ну, больница, его офис. Врачу нужен компьютер? Нужен. Врачу нужна зарплата? Нужна. Врач должен быть хорошим? Должен. Почему врачу? Это, для врача это очевидно, а для человека, который занимается спасением утопающих, это не очевидно. Для человека, который занимается поиском денег на лечение умирающих, это не очевидно. Для человека, который занимается помощью сиротам, это не очевидно. И, соответственно, вот как раз Палотто в книге своей рассказывает о там, рекламной кампании, которую они провели в Америке. Они выкупали первые полосы каких-то крупнейших газет, там «Нью-Йорк Таймс», «Бостон Глоб» и так далее. Вот. И у них была такая классная рекламная кампания, которая называлась «I'm not an overhead». Смысл ее в чем? Что там, как показан человек. И говорит, привет, меня там зовут Джон. Я работаю в фонде помощи женщинам, заболевшим раком груди. Моя там сестра заболела раком груди и умерла. И тогда я понял, что я должен что-то изменить. Я работаю, там, не знаю, 80 часов в неделю. Я там, занимаюсь тем, что привлекаю средства, работаю там с больными, с врачами и так далее, так далее, так далее. Общество считает меня накладным расходом. Но я не накладной расход. Я тот человек, который посвятил свою жизнь борьбе с этим недугом. Не называйте меня административными расходами. Не называйте меня накладными расходами. Это вот, собственно, к вопросу о том, почему неправильно сама по себе конструкция того, что большинство денег должно идти на помощь, а сколько-то должно оставляться там не на помощь. Речь не о, ну, вот как-то речь не о том, что все идет на помощь. Все это и является помощью.
кто создает вообще НКО? Потому что у многих есть тоже такой стереотип, что вот я заработаю денег, начну заниматься благотворительностью. В реальности-то НКО может создать любой и начать заниматься той проблемой, которую он хочет.
Ну, не любой, но НКО все-таки создать сложнее, чем ООО. Угу. ООО вообще сейчас за 3 дня, по-моему, можно сделать. Ну, да. Вот. А НКО все-таки ты должен в Министерстве юстиции, ну, или там в местном региональном отделении, ты должен каким-то образом это...
обосновать?
Нет, не обосновать.
Ну, а в чем сложность?
Ты должен там создать свой... То есть тебе Минюст должен твой устав утвердить, грубо говоря. То есть ты подаешь в Минюст устав, они его проверяют, говорят, все хорошо, пожалуйста, нет проблем. Вот. Но, в принципе, НКО создают в основном-то как раз бедные люди, обычные люди. Это в большинстве своем движение снизу. То есть, конечно, есть фонды богатых людей, фонды при компаниях и так далее. Их меньшинство. Большинство фондов — это движение снизу. И большинство фондов — это именно те, кто работают на земле, те, кто живут на земле, те, кто видит проблему своими глазами, сами с ней сталкиваются и стараются ее решить на собственном уровне. И благотворительность, кстати, это тоже важно понимать, что это очень большое количество людей. Это те, кто находится снизу, а не сверху. Это очень... порочная практика предполагать, что благотворительность — это только для богатых. Вообще богатых меньше, чем бедных. Бедных значительно больше. И при этом, если, скажем, каждый бедный даст по рублю, это будет больше, чем каждый богатый даст по миллиону. А если каждый бедный будет давать по рублю в день, это будет больше, чем каждый богатый будет давать по миллиону. Результатов будет больше. Ты знаешь, мы были там, у нас есть много разных образовательных программ, в том числе мы в Иркутске в этом году были, и, ну, то есть я везде этот пример привожу, но просто в Иркутске это очень там показательно, что у них, по-моему, 2,5 миллиона населения. Ну, вот давай уберем 500 000 те, кто там самые маленькие, либо самые старенькие, либо совсем там невменяемые какие-нибудь, не знаю, там, или больные, или еще кто-то, ну, в хорошем смысле слова невменяемые. Вот, ну, останется 2 миллиона человек. Ну, вот 2 миллиона человек дадут по рублю в день. Я думаю, что большинство из этих людей может дать... Ну да, то есть, да, еще в 500 000 мы поместим тех, кто совсем бедный, кто не может дать рубль в день. Рубль в день — это получается сколько там? 30 рублей в месяц. То есть 60 миллионов рублей в месяц. Что можно сделать на 60 миллионов рублей в месяц? Дофига! Прям вообще дофига! Ну, например, там в Ангарске хотят... Ну, то есть строят хоспис общественники. Ангарск — это такой большой город, 200-тысячный, рядом с Иркутском. И, конечно, они там нигде не могут найти эти свои 60 миллионов рублей или 40, сколько им там нужно на хоспис, я не помню точно. Но они за один месяц могут собрать эти деньги внутри своей области, если каждый даст по рублю за месяц. Понимаешь, это к вопросу о том, для бедных ли благотворительность или для богатых. И опять же, к вопросу о том, что мы можем сделать, если мы начнем решать свои проблемы сами. И опять же, к вопросу о том, что мы можем сделать, если мы объединимся. И опять же, к вопросу о том, что мы можем сделать, если мы не будем ждать, пока кто-то другой решит наши проблемы. Всей Иркутской области в год выделяется, по-моему, около 120 миллионов рублей грантов там, для благотворительных организаций. Это 2 месяца по рублю будут давать жители этой области. По 1 рублю в день. Понимаешь, а если у тебя не 2,5 миллиона живет, а 10? А если ты даешь не по рублю, а по 2, а по 5? Вопрос в том, чтобы ты это делал осознанно, чтобы ты это делал регулярно, чтобы ты это делал, поддерживал какие-то системные проекты. Ну, то есть, вот, чтобы был там какой-то фонд, куда ты всегда даешь там 30 рублей в месяц, который системно влияет на развитие проблем в твоей области. И это такие огромные перспективы. Это такие огромные результаты можно их достигать. Ведь не каждый будет давать по рублю. Кто-то будет... Есть же и побогаче люди. Они будут давать по там, 2, по 5, по 10 в день. Это просто можно свернуть любые горы. И Путин тут ни при чем, заметь. Это сейчас можно сделать. То есть никто тебе не скажет, типа, чувак, не строй хоспис. Тебе наоборот скажут, молодец. Тебе еще власть придет и скажет, а можно мы вам тут добавим денег и поможем этот хоспис построить? Когда они увидят, что весь город объединился в желании построить хоспис или там вся область. Понимаешь, за месяц мы построим хоспис, за 2 месяц мы построим больницу, за 3 месяц, ну не построим, соберем денег на там, какой-нибудь центр для работы с инвалидами. Это правда так работает. Понимаешь, бедные люди могут решить свои проблемы куда проще, без привлечения богатых и без привлечения власти. Власть и богатые придут за тем, вернее, туда и за тем, куда пойдут все. Но это очевидная вещь, они зависят от нас. Они увидят, что все пошли туда и пойдут туда. Так происходит всегда и везде, во всех режимах, во всех исторических моментах, везде. Где общество, туда, то есть не бывает того, чтобы, вернее, бывает, но тогда просто, когда там 99% общества идут в одну сторону, а там власть и бизнес говорят, пойдемте в другую, тогда власть и бизнес просто довольно быстро свергаются. Вот и все. Вот так это работает.
Ты мне рассказывал про штат Айова, в котором 26 тысяч НКО, и то, что технически, возможно, их больше, чем даже во всей России, тех, кто работает реально. Что ты вообще можешь посоветовать, и какие нужно предпринимать шаги по созданию своей НКО? И вообще, советуешь ли ты, да, задуматься над этим кому-то,
кто хочет? Слушай, ну мне кажется, что...
Как это должно быть?
Мне кажется, что те, кто хочет создать НКО, его создают. В этом проблемы нет. Куда важнее все-таки то, чтобы была почва для того, чтобы создавать НКО, то есть чтобы были люди, которые готовы это НКО поддерживать, чтобы это НКО могло решать проблемы, чтобы это НКО могло работать системно, чтобы это НКО могло обучаться где-то, чтобы могло взаимодействовать со средствами массовой информации, там, с властью, со всем. То есть чтобы была вся эта инфраструктура. Сейчас с этим большие напряги. То есть поэтому-то, наверное... как бы ты можешь создать НКО, но денег ты где возьмешь, если тебя не готовы поддерживать, и считают, что ты жулик, хотят давать деньги только на лечение умирающих детей и не верят в то, что что-либо можно изменить.
Ну а как тогда? Не, ну я
просто понимаю, что... В этом-то и проблема. В этом-то и есть главная проблема, что нужно работать во всех направлениях сразу. Нужно создавать такой эффект ядерного взрыва, когда в центре ядерного взрыва нет движения в каком-то одном направлении, там движение сразу на 360 градусов. Вот нужно двигаться сразу на 360 градусов, нужно сразу развивать всех.
Ну, не, я имею в виду, что вот есть человек, который видит проблемы, и он никогда не думал о том, что вообще-то можно попытаться сделать, да, НКО.
А, в этом смысле?
Да, я в этом
смысле.
Слушай,
ну смотри, если ты видишь какую-то проблему, в первую очередь, опять же, плодить сущности тоже не нужно. Попробуй найти тех, кто решает эту проблему. Понятно, что не обязательно, что она есть, ну, например, вы там из какого-нибудь, не знаю, там, Уссурийска, да, и вы вдруг видите проблему, я не знаю какую, ну, бездомных, например, да, и хотите ее попытаться решить. Ну, попробуйте хотя бы найти тех, кто решает эту проблему вместе с вами в Уссурийске. Может быть, уже есть как минимум второй человек такой. Знаешь, вот однажды на наших там семинарах в Казани случилась такая забавная штука, что в зале, где мы, ну, как бы давали лекцию, где шла наша лекция, оказалось три проекта социальных такси, которые друг о друге не знали в одном городе. Вот, поэтому в первую очередь нужно поискать единомышленников. Во вторую очередь нужно поискать best practice. То есть нужно пойти и посмотреть, кто лучше всех занимается помощью бездомным. Причем, ну, как бы надо начать с России, а потом смотреть за рубеж. То есть вообще не нужно ограничивать себя только Россией, потому что все лучшие практики давным-давно, конечно, за рубежом. У нас не развита сфера, вообще не развита. У нас нет литературы никакой, у нас очень мало организаций. Они есть, и есть чему поучиться. Там бездомным, например, прекрасно помогает там ночлежка из Санкт-Петербурга, которая сейчас, вот, слава богу, пришли в Москву, и в Москве тоже будут работать. Чудесная, великолепная организация. Вот. То есть есть чему поучиться в России, но есть чему поучиться за рубежом. В этом смысле, конечно, наличие английского языка очень важная штуковина. Почитайте чего-то, поймите, как решить эту проблему системно. И вообще, вот мой главный совет, я бы сказал так, тому, кто хочет открыть свою какую-то организацию по решению социальной проблемы, заключается в следующем. Вы должны стремиться к собственному закрытию. Любая некоммерческая организация должна работать для того, чтобы закрыться. Не в смысле закрыться, чтобы тебя закрыли там за то, что ты кому-то эту двойную сплошную переходишь, а в смысле, чтобы ты сам закрылся тогда, когда проблема решена. Ты должен работать для того, чтобы проблема была решена, а не для того, чтобы там тешить свое какое-нибудь самолюбие, карму чистить или еще что-то. Вот когда проблема решена, ты больше не нужен. Стремись к этому. Либо ты переформатируешь свою деятельность, либо ты никогда не решишь эту проблему, но ты стремиться к этому можешь. И это очень важный момент. Потому что большинство благотворительных организаций в России сейчас работают для того, чтобы работать, а не для того, чтобы решить какую-то проблему окончательно. И это очень разные подходы. Ну, просто смотри, там, есть больные дети. Какие? Ну, там, миллион больных детей, например, да, в России. Что нужно сделать, чтобы решить их проблему? Ну, наверное, там, профилактика, обучение, там врачи, там строительство новых больниц, там реабилитационных центров и так далее. Да, законодательные какие-нибудь изменения, лоббирование. Ну, то есть какие-то системные большие решения. А что делают все? Собирают деньги на лечение за границей. Как это решит проблему? Никак. То есть это решит проблему одного конкретного ребенка, но миллионы и миллионы этих людей, детей, людей и так далее, они будут дальше стоять в очереди. Поэтому стремиться нужно к тому, чтобы больных детей там, с какой-нибудь такой болезнью больше не появлялось. Не в смысле аборт делать, а в смысле, чтобы они выздоравливали, или чтобы там и заранее можно было вылечить, или чтобы предвидеть можно, или чтобы, если они родились, чтобы они сразу все получали все. Чтобы была выстроена система, чтобы этой проблемы больше не возникало. Так это работает, скажем, в Америке, так это работает в Англии, в Канаде, там, во всем мире. И так это должно работать у нас.
Просто одно дело, когда ты думаешь о том, что вот я помогу этому человеку, отправлю его лечиться. Другое дело, никто не задумывается о том, что можно построить больницу.
Реально, а в этом-то все и дело, понимаешь? Реально никто не задумывается. Построить.
А как? Ну, то есть это же, наверное, какие-то бешеные деньги. Да или это
как,
возможно?
Слушай, просто как нефиг делать. Ну, правда. Поверь мне, как человеку, который построил не одно там заведение, здание, так, ну, не построил своими руками, а там собрал деньги на это. Это несложно. В чем проблема-то?
Ну, нет, ну, просто я ощущение, не, что это стоит какие-то там сотни миллиардов там.
Ну, окей, ну, сотни миллиардов, и что?
Ну, то есть это реально, это делается.
Ну, конечно, делается. Угу. Вон там классический пример центра Димы Рогачева в Москве. Построен же на, в том числе и на пожертвования. Или, ну, да, окей, госпиталь Святого Иуды в США, крупнейший госпиталь, который занимается лечением онкологических заболеваний, существует только на пожертвования. Просто только на пожертвования. У него бюджет там, типа, миллиард долларов, по-моему. Ну, то есть, это вопрос поддержки, вопрос того, куда люди осознанно жертвуют свои деньги, куда они инвестируют свои деньги. Воспринимают ли они свое пожертвование как что-то, что принесет им пользу? Воспринимают ли они свое пожертвование как что-то осознанное? А у нас, понимаешь, 89 или 6% пожертвований — это просто люди как бы дали деньги и забыли. Вот очень такой показательный был эксперимент, какой-то телеканал его проводил. Стоит в начале парка молодой человек с боксом для сбора денег. И люди проходят, просто кидают, он там 100 рублей, 50 рублей и так далее. А в конце их встречает журналист и говорит: скажите, пожалуйста, вы сейчас кому помогли? Он говорит: по-моему, там какой-то мальчик больной. Говорит: да, а зовут как? Говорит: да я не помню. Говорит: а чем болен? Говорит: да я не знаю. А деньги на что? Ой, да я увидел просто, что деньги нужны, и положил, что неправильно? Да, неправильно. В этом-то все и дело, что неправильно. Потому что там может быть кто угодно. Это неправильно, потому что эффект от твоего участия минимален. Это неправильно, потому что этим могут воспользоваться жулики и пользуются жулики. Потому что ты не смотришь, куда ты даешь деньги, ты не думаешь об этом, ты не думаешь об этом как о чем-то серьезном, ты не думаешь об этом как о чем-то, что может изменить твою жизнь или жизнь твоих детей и близких. Ты просто отдаешь деньги, не задумываясь. А ты, ну, как бы, когда ты покупаешь телефон, часы, там, не знаю, компьютер, ты же выбираешь, ты же идешь в Яндекс, там, в Google, читаешь, сравниваешь, в магазин приходишь, тебе консультант объясняет что-то. Но по какой-то странной причине свои деньги на благотворительность мы так не жертвуем.
Расскажи, пожалуйста, как ты сделал фонд «Нужна помощь» от и до? Откуда идея именно начать развивать благотворительность в целом? Какие ты вообще шаги предпринял до создания уже и работающего фонда?
Ты знаешь, изначально это все вообще задумывалось как журналистский проект. То есть как проект, в котором журналист, ну я же журналист изначально, как проект, в котором журналисты, грубо говоря, помогают. Где журналисты используют свою там медийность, свое имя, свое умение писать, где они используют это для того, чтобы приносить помощь. И начали мы с того, что в 2012, по-моему, году нашелся такой Сергей Александрович Вишняков, сельский доктор из деревни Итомля Ржевского района Тверской области, который единственный доктор на 112, по-моему, деревень. И, собственно, мне там закрывали больницу. И мы приехали туда, и мы познакомились с ним. Он очень хороший мужик оказался, у него очень вообще достойная жизненная позиция. И он, ну, как бы он там работает, он не хочет оттуда уезжать. Он действительно единственный доктор, у него больница. Ему предлагают из этой реальной больницы, сельская больница, ему предлагают из этой больницы сделать фельдшерский пункт. Причем, что ужасно, из этих, ну, как бы ближайшая больница другая находится в городе Ржев. Это 80 километров по дороге. Автобус туда ездит раз в неделю. В пятницу, в 4 часа дня. Ну, то есть ты понимаешь, да, что если ты болен, поехать на автобусе к врачу невозможно. Потому что в пятницу в 4 часа дня, ну, ты приезжаешь в 5, в 6, ну, в 5.30, например, да, окей, даже в 5 ты приезжаешь, вот, и идешь к врачу, как бы, какой врач принимает в пятницу в 5 часов дня? Никакой. Ну, то есть, по сути, вот те, кто хотели закрыть эту больницу, они просто сказали, дохните, вы нам не нужны, просто сдохните. И, соответственно, он боролся за эту больницу. Мы боролись вместе с ним, и мы сохранили эту больницу. Это как раз был один из таких первых случаев, когда мы победили ветряную мельницу, потому что казалось бы, что ветряную мельницу победить невозможно, и казалось бы, что тут просто невозможно противопоставить вообще ничего, что никто ничего сделать не может. И нас там просто ужасно разные люди там поливали говном. Министр здравоохранения Тверской области говорил, что Вишняков, доктор, террорист, и взял в заложники своих... значит, этих жителей, бабулек из местных деревень, и ими прикрываясь, требует, чтобы мы сохранили больницу. Понимаешь, да? То есть то, что он хочет их лечить, это он террорист и взял их в заложники. А он просто был таким доктором, который честно и открыто говорит, 80 километров до ближайшей больницы, 112 деревень, которые лишены медицинского обслуживания будут. И он говорил про это. Ему там угрожали, к нему приходили... там с какими-то жуткими проверками его, то есть там буквально он в какой-то момент позвонил мне, ну, то есть он говорит, Митя, что случилось, ко мне пришли там люди с бейсбольными битами, там везде летают бумаги, мне кричат, что там сейчас меня посадят, уголовное дело и так далее. А выяснилось, что на самом деле ситуация была очень простая. Мы дошли до Рошаля и как бы просили Рошаля, чтобы он помог сохранить эту больницу. То есть мы делали все, мы там 100 публикаций делали, всех обзванивали, короче, вот реально впряглись за эту больницу. Мы дошли до Рошаля, и Рошаль позвонил министру здравоохранения России и сказал, слушай, у вас там больница в Тверской области, разберись, пожалуйста, потому что, ну, там что-то. Министр позвонил министру здравоохранения Тверской области и сказал, мне звонил Рошаль, там какая-то больница, приказал разобраться. Вот. Министр говорит, все, разобраться так точно. Вот. Ну и послал разбираться туда пацанчиков. А когда вся эта как бы история развернулась назад и быстро все, ну, как бы позвонили, я моментально звоню Рошалю, говорю, как бы, что происходит? Он говорит, там, типа, идиоты, разобраться, а не разобраться. Имелось в виду разобраться в проблеме, а не разобраться с человеком. Ах, разобраться, Леонид Михайлович, что же вы сразу-то не сказали? И все там вниз пошло по этой же самой лесенке. И эти люди, значит, развернулись, ушли и оставили спокойно Вишнякова. И, короче, мы спасли эту больницу, ее не закрыли. И вот тогда мы, ну, как бы подумали, вот классно, видишь, общество что-то может делать, общество может даже победить там эту модернизацию здравоохранения. С одной стороны. С другой стороны, мы попытались вторую подобную какую-то историю найти. И тут возникла проблема в том, что, во-первых, такие истории единичны. Во-вторых, мы потратили реально полгода на то, чтобы эту историю раскрутить, чтобы что-то там решить. Да, мы там собрали даже денег, мы купили ему Ниву, у него там была какая-то буханка старая, которая там не заводилась или не работала. Мы купили ему новую Ниву санитарную, которую я сам гнал из Тольятти, с завода. Купили какие-то окна новые в больницу эту. Купили туда какую-то мебель, еще что-то. Вот. Ну, там, что-то там купили, я просто уже не помню сейчас, что. Вот, какое-то оборудование. А просто найти второго такого Вишнякова очень трудно. И что куда более важно, не все герои в этой жизни. Вот с осознанием того, что не обязательно быть героем, произошло первое такое эволюционный скачок. Когда мы поняли, что люди не обязательно должны быть героями, а просто могут быть обычными людьми со всеми своими слабостями, там, болью, страданием, несовершенством и так далее, но при этом делать какие-то важные вещи, мы подумали, а кто эти люди? И мы поняли, что эти люди — это и есть, собственно, те некоммерческие организации, благотворительные организации, которых тысячи. В отличие от героев, их там хоть и называют героями, но по сути это же обычные люди, мы вообще не герои. Я вообще против героизации благотворительности, это неправильно, на мой взгляд. Неправильно, потому что до тех пор, пока ты называешь благотворителей героями, это никогда не станет нормой. Это обычные люди, это обычная работа, обычные... Да, мы делаем хорошее дело, ну и что? Там учителя тоже делают хорошее дело. Никому же не приходит в голову назвать учителя героем. То есть очень часто учителя бывают героями, особенно за такую зарплату и в таких условиях. Но мы же понимаем, что на самом деле это обычная работа. Вот. И тут вот появилась как раз эта идея, где-то это было, собственно, в 13-м, наверное, году или там уже в 14-м, когда появилась идея, что нужно собирать деньги на именно проекты именно благотворительных организаций. И мы начали, мы еще сохраняли для себя идею о том, что мы будем поддерживать так называемых социальных героев, но потом мы от них вообще полностью отказались, потому что, ну, повторюсь, не нужно быть героем для того, чтобы делать что-то хорошее. Вот. Мы с Вишняковым, кстати, до сих пор поддерживаем отношения. Больница работает. Вот. И он очень благодарен до сих пор всем, кто ему помог. И тогда вот появился сайт нужнапомощь.ру, на котором там раз в три или в два дня выходила колонка какого-нибудь известного человека, который просто просил денег для поддержки. И так мы просуществовали какое-то время, пока поняли, что просто человек со здоровой психикой не пойдет на сайт, во-первых, который называется нужнапомощь.ру, не говоря о том, что просто написать по-английски вот это вот в строке нужнапомощь.ру, это очень трудно. А во-вторых, здоровый человек не... Как бы, зачем ему это? В чем смысл себя мучить? В чем смысл идти на сайт о том, что кому-то плохо? И говоря, не говоря о том, что ты заходишь на этот сайт, и там все сообщения — это просто вот протянутая рука вперед, что вот подайте здесь, подайте тут, пожалуйста, спасите этих, а если ты заходишь в архив, то это просто вот реально кладбище, потому что там этим, там, не знаю, эти умирают, эти умирают, эти умирают, эти умирают. Реально такое вот сборище боли. Кто этим будет? Кому это нужно? Никому. А нам-то нужно, чтобы массовый зритель, читатель пришел, нам-то нужно, чтобы это было повседневно, чтобы это было естественно, чтобы это было нужно всем. И, собственно, тут вот как раз родилась идея создавать такие дела, портал «Такие дела», который сделает так, чтобы можно было читать о каких-то проблемах и при этом не лезть на стену. Вот. И чтобы это было не только о благотворительности, то есть не только «дайте денег», а еще и вообще в целом о нашей жизни. А вот сама там история с системным развитием и с поддержкой, ну, с развитием сектора, да, она просто, ну, это тоже, это эволюционная. Это абсолютно эволюционно, потому что как только ты начинаешь критически относиться ко всему, что ты делаешь, ты начинаешь понимать, ну вот я вижу количество проблем, их просто безгранично, мы реально же живем вот в ядерной пустыне, если мы говорим про то, кто решает эти проблемы, и какое количество людей, и какое количество организаций их решает. Проблем там на порядки, там, на несколько порядков больше, чем тех, кто эти проблемы решает. Соответственно, что нужно сделать для того, чтобы эти проблемы решились? Можно затыкать дырки точечно. Вот как благотворительность в 2012 году выглядела, это были только адресные сборы. Ну, там, за единичными исключениями, это реально были только адресные сборы. То есть сбор на лечение там, одного ребенка, одного взрослого, там, еще что-то. А мы предложили систему финансирования, когда... Как бы это ничего нового в этом нет. Просто денег на это раньше никто не давал практически. Мы предложили систему, когда ты поддерживаешь не конкретного ребенка, а проект. Ну, потому что проект помогает не одному ребенку, а любому обратившемуся ребенку с такой болезнью. Ты, ну, разница очень простая. Ты не даешь деньги конкретному больному ребенку на его лечение, а ты даешь деньги на решение проблемы у тех, кто заболевает, скажем, там, раком. Это эффективнее. Просто потому, что ты можешь помочь большему количеству людей, зачастую это дешевле. Ну, проектная деятельность вообще всегда дешевле разовой. Во-вторых, это системная деятельность. То есть очень часто это, скажем, профилактика. Да, то есть сделать так, что... Ну, вот мы, например, финансируем фонд профилактики рака, да, высшую школу онкологии. Мы финансируем обучение врачей молодых, чтобы они здесь работали хорошо, лечили от онкологии, развивали там раннюю диагностику рака, чтобы... Причем мы знаем, что они не уедут, потому что с ними там подписаны какие-то договора очень часто. И так далее, и так далее. То есть мы делаем так, чтобы здесь меньше заболевали люди раком, а не чтобы собирать больше денег на тех, кто заболеет. Ну вот это просто простой пример того, как проектная деятельность работает эффективнее, чем адресная. Адресная помощь — это вообще, ну то есть это как, я вот очень люблю сравнивать с паровой машиной. То есть доехать можно действительно, но только уже давно Тесла изобретена. Это очень самый неэффективный вид помощи — это адресная помощь. Во-первых, этим часто пользуются мошенники, потому что когда ты конкретно даешь кому-то человеку на карточку, ты никак не можешь проверить, как эти деньги будут израсходованы. Если я сейчас тебе переведу 1000 рублей на карточку, ты можешь... И скажу тебе, это деньги на то, чтобы ты купил себе новые очки, а ты пойдешь и купишь себе на них новую футболку. И я ничего не смогу сделать, потому что это уже твои деньги. И тут как бы люди, которые противостоят этой точке зрения, говорят, блин, ну это же родители больного ребенка. Они все равно потратят деньги на лечение. Это неправда.
проект «Такие дела». Что ты вообще хочешь как бы донести до людей и какую ты проблему решаешь?
Зачем нужны такие дела?
Да.
Такие дела нужны для того, чтобы вернуть журналистику человека, если говорить совсем коротко.
Угу.
Смысл очень простой. Всего того, что делают такие дела. У нас ты включаешь ящик, ну или там заходишь в интернет, читаешь газету. Я недавно посмотрел Владимира Соловьева. Мне YouTube предложил. Ну это же дно. Они реально постоянно говорят о том, что происходит в мире, о каких-то там чужих проблемах, о геополитике, о чем угодно, кроме того, что у нас люди страдают, а кроме того, что реально беспокоит каждого из нас. Вот я могу привести такую классную историю в пример. Я как-то читал лекцию в Красноярске, по-моему, для руководителей региональных изданий. И, ну, там, типа, газета «Вечерний Енисейск». Я не помню, так она называется или нет, неважно. И сидит главный редактор. И я говорю, ну, давайте откроем ваш раздел общества и посмотрим, о чем вы пишете. Мы открываем раздел общества, и там написано: «Сотрудница ГИБДД, там, МВД, нашла любовь в отделе ГИБДД». На первой полосе отдела общества. Я говорю, камон, чувак, ну расскажи мне, пожалуйста, как у вас дела обстоят с больницами? Он говорит, в нашем маленьком городе лучше не болеть. Мы, говорит, предпочитаем не болеть. Я говорю, потому что когда ты попадаешь в больницу, то ты умираешь. Говорит, понятно, а как обстоят дела с дорогами? Он говорит, ну, сам понимаешь, дураки, дороги, везде же такие проблемы, у нас как у всех. Хорошо, а с пенсиями как? Говорит, да вот старики влачат нищенское существование, последний хуй без соли доедают. Ну, а как обстоят дела с там ЖКХ? Ну, как ЖКХ? Ну, просто вот на три буквы ЖКХ. Вот. Или в жопе ЖКХ и так далее. Я говорю, а что ж ты, придурок, пишешь про то, что сотрудница МВД нашла свою любовь в отделе ГИБДД? У тебя что, правда, что ли, нету других проблем в твоем городе? Ты почему про это не пишешь? Или ты будешь начнешь писать о том, как там кто-то другой где-то живет. И это классическая вот проблема наша. Того, что мы постоянно пытаемся заместить чем-то, нам важнее кажется чем-то. Это пропаганда, которая работает. Что нам кажется важнее какие-то вот серьезные нынешние здешние проблемы, которые здесь сейчас перед нами, они нам кажутся менее важными или там менее значимыми в медиапространстве. Ну как же, ты же на этом лайков не получишь, ты же на этом хайпа не словишь. У меня есть другой пример, совершенно из другой вселенной. Я вот недавно, прости господи, купил себе диск Слима. Ну, так случилось, что я ехал по дороге, где не ловило радио на машине, а у меня в моем автомобиле нельзя подключить iPhone к моей магниторе. И, короче, я заехал на заправку, и единственное, что там... Ну, то есть там были какие-то совсем безумные диски, ну, просто какой-то ужас, вот. Единственное, что показалось мне, о, как я ошибался, хоть сколько-нибудь достойным, это был диск Слима. Я думаю, ну, дай куплю, хоть послушаю Слима. Может, он там что-то нормальное сделал. И в том числе... Ну, я ошибся. Это полное вообще днище Днилова, просто ужасающее, вообще страх абсолютный. Но в том числе там был у него какой-то трек, в котором был фит с 2517. Еще пока они назывались, по-моему, Ezekiel 2517. И, причем там, наверное, 13-го года там трек. И там, короче, как обычно, у них же есть там этот чувак по имени Бледный, который, ну, в общем, всем известно, что правых взглядов. Вот. Ну и, как обычно, он там, значит, задвигает свои эти темы. Про то, что в Москве там понаехавшие и прочее. Я так подумал, ну, в 13-м-то году вообще в Омске, наверное, дыра была. Они же из Омска. В 13-м году в Омске-то вообще был как бы трэш и угар. И сейчас трэш и угар. Омск вообще считается же самым там страшным городом в России. Я там был, мы там помогли появиться первому за Уралом детскому хоспису. Я думаю, вот же, бля, ты что не понимаешь, что про то, что у вас дороги разбитые, про то, какой ужас в Омске, какое дно, да, что они там одну станцию метро построили. Почему про это-то он не читает? А читает про то, что в Москве понаехали, значит, люди других национальностей, которые его не устраивают. Вот это тоже пример того, что мы обращаем внимание на то, что не главное. Понимаешь? Задача таких дел — перевернуть фокус общества с неглавного на главное. Наше главное богатство — это наши люди, а не наша, там, скажем, нефть. И не наше оружие, и не наше там политическое влияние в мире. Наше главное богатство — это наши люди. Каждый из нас — это наше главное богатство. Мы должны думать о том, как сделать так, чтобы наши люди хорошо жили здесь. А мы этого никогда не сделаем, пока мы не расскажем о том, как они живут, какие у них проблемы, какие у них там боль, какое у них счастье, какая у них радость. Мы должны рассказать про наших людей. Наши медиа в большинстве своем об этом не рассказывают. А если рассказывают, то только применительно политики. Мы не про политику. Мы не про то, мы про то, как политика влияет на обычного человека, скажем так. Поэтому такие дела — это медиа, которые своей главной задачей держат именно прорыв этой информационной блокады относительно обычного интереса обычного человека. Ну и в том числе, помимо того, что мы рассказываем о проблемах, мы же сразу предлагаем следующий шаг — начать их решать. То есть, когда ты просто кричишь о проблемах, ну, это как бы балабольство. Хотя очень-очень важно рассказывать и говорить о проблемах, и кричать о них важно, и привлекать внимание к проблемам очень важно. Но нужно не просто кричать, а еще что-то делать. Вот мы предлагаем следующий шаг. Мы рассказываем о проблеме, и мы же предлагаем системно их, эти проблемы решать. Поддерживать благотворительные проекты, которые системно решают те или иные социальные проблемы. Для этого и созданы такие дела.
Вообще, чего бы ты хотел больше видеть, да, в освещении социальных проблем? И как, может быть, это делать правильно, да, с твоей стороны и уже опыта?
Правильно это делать очень просто. Нужно, чтобы во главе угла всегда стояла человеческая жизнь. Меня очень часто спрашивают там, региональные журналисты, еще, а как вы находите истории для таких дел? Как вы находите какие-то темы? Ребят, да, это очень просто. Вот я приведу пример, про который я всегда рассказываю. Я ехал на Дальнем Востоке на машине по там, какой-то грунтовке. 300 километров от Хабаровска. 300 от Владивостока, соответственно. In the middle of nowhere. И я еду и смотрю, как бы речка, большая Усурка. И мост через нее, новенький, построенный. Только он закрыт шлагбаумом. И около него стоит там небольшой строительный городок. Мне говорят, мост закрыт. Я говорю, а, ну как бы мне проехать надо, что случилось? И ко мне подходит, я говорю, кто у вас тут главный? Пустите меня, там, дайте я попрошу поговорить, еще что-то. Я, ну, разговорился что-то с людьми, познакомился с главным, хозяин строительной компании. Он рассказывает, у меня строительная компания, мостостроительный трест. Год назад здесь был тайфун Lion Rock, который снес к ядрению фене абсолютно все, значит, здесь. В том числе здесь был старый мост, его снесло. Прилетел Губер. И сказал, братан, срочно нужно построить новый мост. Ну, этот хозяин компании говорит, ну, хорошо, давайте там тендер, договор. Он говорит, да какой тендер, шмендер, ты чё? Вообще, нужно срочно мост построить, срочняк, вообще, кранты. Срочно построить мост. Он говорит, да не, ну, как бы, как? Деньги-то где? Он говорит, да я тебе, бля, буду деньги верну. Давай просто как бы ты построй сейчас мост, а деньги мы потом сейчас, ну, как бы тайфун пройдет, нужно срочно все вопросы решить и так далее. Короче, он его уломал, тот за 70 миллионов построил мост, а когда дело дошло до дела, все голову в песок засунули, говорят, ну, блин, ты знаешь, проблема в том, что мы не знаем, кому этот мост принадлежит, то ли городу, то ли области, то ли еще что-то. Короче, как тут платить, не знаем и прочее. Короче, вот не знаем пока, как тут, даже договор с тобой заключить не можем. Потому что, говорят, на документах этого моста нет. Он говорит, а, ну хорошо, нет, я его взрываю. Они говорят, не-не-не, братан, подожди, как это взрываю, нам же мост нужен. Он говорит, какой мост? Он в каких документах есть? Нет здесь никакого моста. Понимаешь, как найти такую историю? Да нужно просто не щелкать клювом, во-первых, а во-вторых, ко всему нужно подходить с очень простой точки зрения. Ты должен думать о человеке. Ты должен ставить человека во главу угла. Вот в этой истории классический пример надругательства над человеком, который он поступил по-человечески, на человеческую просьбу. Его кинули в ответ на эту просьбу. И когда он потом хочет поступить, ну, как? Взорвать свой мост, чтобы не доставайся же ты никому. Да? В итоге с ним даже договор никто заключать не хочет. То есть с ним потом уже общаются по-животному. Это наплевательство на человеческую жизнь. Почему? Ну, потому что Этот человек вложил свои 70 миллионов рублей. Не 7, не 700 тысяч, 70 миллионов, ну, миллион долларов. Этот человек, на него работает огромное количество людей. Он бизнесмен, там, вообще-то он сделал хорошее дело, построил мост для нашего общества, понимаешь? А с ним как с животным относится. Вот так ты находишь свои истории в такие дела. Ты просто смотришь на то, где человек не является человеком по той или иной причине. И как только ты начинаешь смотреть на эти темы вот так, ты их видишь везде. Они вообще везде. Просто везде. Вот ты сейчас выйдешь в центре Москвы отсюда, ты найдешь их легко, просто с легкостью. Ты найдешь их там десяток, просто пока ты будешь до метро идти. Главное — это человек. Если где-то человек не главное, вот тебе тема. Вот и все.
По поводу выбора. Есть много некоммерческих организаций, фондов. Резонный стоит вопрос, как и бизнесы бывают нечестными, да, бывают, наверное, и фонды, которые собирают деньги, непонятно, куда их тратят, и, может быть, просто неэффективно, может быть, не специально. Вы занимаетесь также и отбором тех, кому можно доверять.
Ну, это называется верификация, да. Mm-hmm. Это одна из тех отраслей, в которой работает наш фонд. Мы та экспертная организация, которая для других организаций, для коммерческих или некоммерческих, мы проверяем благотворительный фонд, и мы даем заключение о нем. И можем сказать, например, эти 99%, что не жулики. Ну, 100%, наверное, мы больше, что не жулики, дать не можем. Мы можем дать заключение о том, что там, они на 100%, что они нормальные, например, да, что они работают профессионально, что они работают эффективно. Это зависит от глубины проверки. То есть для разных клиентов мы делаем это по-разному. Для себя, например, мы делаем самую глубокую проверку. Там есть кто-то, кто, для кого мы делаем проверку поменьше. Ну, уровень, я очень люблю этим хвастаться, уровень как бы крутости нашей верификации таков, что, например, ну вот до недавнего времени, пока мы не помогли разработать свою собственную систему для них, мы 100% благотворительных запросов в Сбербанк обрабатывали. То есть уровень доверия к нашей верификации, он вот такой. Соответственно, даже банки этим пользуются. То есть это четкая система, можно всегда проверить, кто перед тобой находится. И, в общем-то, на базовом уровне хочу сказать, что не нужно быть 7 пядей во лбу. Это может сделать любой. Ну, просто если ты заходишь на сайт фонда, и там нет отчетов, ну, как бы это не нужно быть специалистом, это не бином Ньютона. Нет отчетов, значит, не нужно давать деньги. Понимаешь? Ну, и вот такие вот какие-то простые вещи. Заходишь на сайт, они собирают на частную карточку. Нельзя собирать деньги на частную карточку, потому что с частной карточки ты не можешь проследить расходование средств. Даже если это родители больного ребенка. Особенно если это родители больного ребенка. Потому что многократно встречаются случаи, когда родители больного ребенка, там ребенок умер уже, а они продолжают собирать деньги. Нам же нужно на что-то жить. Не говоря о том, что родители больного ребенка не являются специалистами по лечению, по оказанию помощи. Многократные случаи, когда родители там собирают, не знаю, там 10 миллионов на какую-нибудь трансплантацию костного мозга в Израиле, которую точно так же качественно, ничем не хуже, чем в Израиле, можно сделать в Питере. Ну, правда, у нас там есть космическая просто совершенно клиника, федеральная. То есть туда из любых регионов можно приехать. Наш фонд ее в том числе финансирует. Называется научно-исследовательский институт имени Раисы Максимовны Горбачевой. Вообще ничем не отличается качество от Израиля там, или Германии. А по квоте можно сделать бесплатно или там дешевле значительно. Но родители продолжают собирать на частную карточку, и ребенок зачастую просто не доживает до того момента, пока они соберут там 10 миллионов на трансплантацию в Израиле. Поэтому есть, в общем-то, простые правила какие-то. Но главное правило — это критическое мышление. И главное правило — это задумываться. Точно так же, как ты задумываешься при покупке телефона. Выбирая, кому дать деньги, думай, что ты покупаешь телефон. Думай, что ты покупаешь часы. Думай, что ты покупаешь кроссовки, что угодно. Просто задумывайся. Вообще критическое мышление — это моя любимая штука. Это полезно всегда и во всем, вообще в жизни. То есть всегда все ставить под сомнение — это норм. Это полезно. Это не значит, что ты там говнюк и плохой человек. Нет, это значит, что ты сомневаешься. Если ты сомневаешься, ты еще живой, значит, ты еще все в порядке, да? Тебе не наплевать. Сомневайся во всем и убеждайся в чем-то. И когда ты убежден в чем-то, тогда ты поступишь вероятнее всего правильно. А может быть и нет. Всякое бывает.
Правильно ли я понимаю, что, да, у некоммерческих организаций вообще открыты все их действия, и, по идее, и государственная власть как следит за ними, и вы отчасти на себя вот верификации берете, опять же, задачи какие-то власти, да, контролировать?
Нет, почему? Нет, это не так. Во-первых, все некоммерческие организации должны, там, благотворительные организации, должны отчитываться в Минюст каждый год обязательно. Некоторые и там 4 раза в год, если мы говорим, там, например, об иностранных агентах. И это отчетность серьезная. Банковские, ну, переводы контролируются тоже. То есть банк, например, просит там, каких-то подтверждений для переводов. Нас вообще, ну, то есть мы должны проходить обязательный аудит. То есть, в принципе, это все, конечно, можно подделать, как и все остальное в мире. Но это сложно сделать, если это нужно. Да? Поэтому, как бы, если хочешь, ты везде найдешь лазейку. Не, то есть не будем говорить, что мы там какие, типа непогрешимые, да. Везде можно найти лазейку, конечно, если нужно. Ну, во-первых, тебе за это постучат по голове, настучат по голове, а во-вторых, контроль за некоммерческими организациями сейчас настолько силен, я не знаю, по-моему, ни в какой другой сфере в России так сильно и серьезно не контролируют там отчетность, как это делают в некоммерческой сфере. Но и помимо этого есть еще общественный контроль. Ведь у нас нет ничего своего. У нас есть только наше доброе имя, наша репутация. Один раз ты заляпался в чем-то, и все, тебе больше никто никогда денег не даст. Именно поэтому, хоть нам и не обязательно отчитываться, например, на сайте, да, нам, в смысле, некоммерческим организациям, мы все это делаем, потому что мы понимаем, что мы отчитываемся перед теми, кто дает нам деньги, перед обществом. Соответственно, мы и отчитываемся и там, о приходе, и о расходе, и о результатах работы, и о том, там, как потом эти деньги работают, и так далее, и так далее, и так далее. Мы по-всячески отчитываемся. И это создает, конечно, очень высокие стандарты прозрачности. Люди действительно... Я думаю, что ни один банк так не отчитывается. Ну, правда, то есть мы не можем, ну, там, взять и посмотреть, сколько у Сбербанка ушло на зарплаты. Мне так кажется. Я не знаю, конечно, надо проверить, но мне кажется, что там, или сколько на зарплаты ушло там, в такой-то или такой-то компании. Мы же этого не можем посмотреть. У любой некоммерческой организации, пожалуйста, административные расходы, ты открываешь отчет, ты видишь, сколько они тратят на зарплаты, там, на аренду офиса, на, не знаю, там, туалетную бумагу.
К вопросу зарплат, аренду офиса и так далее. При том, что, да, общество считает, что все должны работать бесплатно у себя дома на своем компьютере, видимо. Какой ты держишь баланс, да, того, что вы позволяете себе в итоге тратить на административные расходы? То есть я вижу, у вас офис, да, ну, он не какой-то супер там, да, лофт, какой бы снял себе там тот же Google, да, вот ты сравнивал.
Или я, что... который я снял бы себе.
Да, да. Где ты видишь вот эту грань, когда ок, и когда можно себе позволить...
Нету никакой грани. Mm-hmm. Это глупости и выдумки. Mm-hmm. Вот говорят, что типа вот 20% собранных денег должно идти на административные расходы, а 80% на типа помощь нуждающимся.
Я имею в виду грань перед людьми.
Понимаешь, да, которые... во-первых, мы уже с тобой обсудили, что mm-hmm. помощь нуждающимся, то есть административные расходы, это и есть помощь нуждающимся. Во-вторых, то есть опять же, вот из того, что мы собираем для других фондов, мы ничего себе не берем. Мы не отправляем эти деньги на управление нашей организацией. Мы отдельно собираем средства для того, чтобы финансировать нашу организацию. Соотношение бывает зачастую очень серьезным, там, чуть вплоть до половины того, что половина собранных денег за месяц — это деньги на управление организацией. Но результат-то какой, понимаешь? Вопрос же не... Почему-то всех волнуют деньги, но никого не волнует результат. Давайте смотреть по результату. Наш результат заключается в том, что мы сегодня финансируем проекты во всех регионах страны. У нас больше 100, там, 18 проектов на финансирование сегодня. Больше 100 фондов мы финансируем. И у этих фондов 80 тысяч подопечных. Ну вот же он результат, понимаешь? И это возможно ровно потому, что мы тратим столько денег на поддержку нашей организации, на функционирование нашей организации, на то, что у нас 65 сотрудников. На то, что у нас работают лучшие специалисты, на то, что не люди, которые готовы работать за 20 копеек, а люди, которые... Вот очень важный момент, что когда к нам приходят на работу устраиваться люди, они говорят, я для себя решил, что я хочу пойти в благотворительность. Там, я работал в бизнесе 10 лет, что-то мне не понравилось, я решил пойти работать в благотворительность. Мы говорим, до свидания. В смысле? Вы мой порыв останавливаете? Мы говорим, нет, братан, Просто, ты понимаешь, мы ищем лучших специалистов, а не тех, кто решил сделать какой-то даунгрейд до благотворительности и соблаговолил, значит, сегодня нас осчастливить собой. Мы, правда, мы ищем людей, которые приходят и говорят, я лучший специалист на рынке. Вот я такой-то, меня там завтра ждут в Google, а послезавтра в Facebook. Мы говорим, чувак, а ты можешь работать у нас. Мало того, что ты лучший специалист на рынке, мы там заплатим тебе достойную зарплату, но ты еще будешь у нас делать что-то там важное. Ты, может быть, и в Google, и в Facebook будешь делать что-то важное, но вот сам выбери, что тебе важнее. И человек выбирает. Именно потому, что мы таких людей берем и так к ним подходим, мы добиваемся таких результатов. Это очевидная вещь. Поэтому вот у Палотты в его книге и там в «Неблаготворительность», и в его там знаменитом выступлении на TED у него есть такой как бы посыл, что вообще-то наши дети, которые там наши внуки и так далее, которым мы оставляем мир со всеми этими проблемами, которые мы могли бы победить, они не хотят слышать, ну, о том, что типа мы притормаживали рост наших там административных расходов, и поэтому не решили все проблемы, ребята, в вашем мире, теперь живите с этим. Как бы, да, вот в вашем мире будет, там, не знаю, Россия, в которой 4 детских хосписа. Живите с этим, ребята, в новой светлой России будущего. Мы для кого вообще эту Россию оставим? В каком виде мы ее оставим после себя? Понимаешь? И поэтому нет, ребята, мы должны для наших следующих поколений создать хорошие условия жизни, хорошую страну. И для этого мы должны сделать все возможное. Мы должны привлечь лучших специалистов, все возможные ресурсы, работать, не покладая рук день и ночь, для того, чтобы у нас была хорошая страна. Вот что мы должны делать. Ты понимаешь, просто, да, понимаешь, что все, о чем мы с тобой сегодня говорим, это вообще не то, как люди думают о благотворительности.
Вот о чем речь. Просто если бы, да, там не Андрей, который мне написал из таких дел, то я бы никогда не вник в этот вопрос и сам для себя не подумал,
что... Так никто и не хочет в него вникать. В этом заключается главная трагедия. Люди действительно считают, что благотворительность — это тупо взять деньги, кинуть в бокс, там, помочь больному ребенку. Они не понимают, насколько это глобальный инструмент, который может все поменять, вообще всю нашу жизнь и жизнь там последующих поколений. И там входной билет для человека, он реально очень простой. Там первое — осознанное пожертвование. Осознанное — это когда ты думаешь, блин, меня волнует какая-то проблема, я хочу ее решить. Надо найти кого-то, кто эту проблему решает. Берешь, ищешь и поддерживаешь. Вот, вот он входной билет.
Что ты думаешь по поводу того, что о благотворительности не нужно всем рассказывать, и то, что это должно быть дело тихое?
Есть две мысли. Первая, моя радикальная и злобная мысль, я считаю, что это вредно. Делать благотворительность втихую — это вредно. Вредно потому, что если ты хочешь, чтобы какая-то проблема решилась, ты призываешь большее количество людей эту проблему решать. Своим примером ты показываешь, что ты ее решаешь, и что призываешь людей, чтобы они присоединялись к тебе. Поэтому очевидно, что если твоя задача — решить проблему, ты сделаешь все для того, чтобы максимальное количество людей об этом узнали. Ну, то есть, простой пример. У тебя там заболевает какой-нибудь родственник, ты собираешь деньги, ты же всем кричишь. Ты же всех просишь, ко всем обращаешься. А если заболевает чужой родственник, то ты просто как бы даешь деньги и молчишь. Что это значит? Это значит, что ты не решаешь проблему этого человека. Вернее, решаешь ее не настолько эффективно, как мог бы, во-первых. А во-вторых, по сути, получается, что ты решаешь свою собственную проблему. Чаще всего. Ты даешь деньги, и как бы для чего? Для того, чтобы там, не знаю, грех какой-нибудь замолить, карму почистить и так далее. Это неправильно. Благотворительность, которая основывается на каких-то вот этих вот принципах самопожертвования, я жертвую, потому что это моя жертва. Да, потому что я отдаю свои деньги, и я хочу сохранить эту жертву в тайне, и так далее, и так далее. Это неправильно. Правильно — это когда благотворительность — это норма. Правильно — это благотворительность, которая эффективно решает социальные проблемы, которая может их в действительности решить. И этого никогда не случится, если об этом не будут говорить все вокруг, если это не будет естественным. Встал утром, не знаю, почистил зубы, выпил чашку кофе, отправил 50 рублей кому-нибудь на помощь. Это естественно, это нормально, это не стыдно. И это уж точно совершенно не то, что нужно скрывать. Это один из главных стереотипов, с которыми нам приходится бороться. Ну, это еще очень долгая работа.
Поскольку ты видишь много, да, проблем в России, какие-то начинают решаться, какие-то еще нет. Вот на твой взгляд, какие сейчас самые вообще острые проблемы, которые реально стараются решать НКО, на которые ты бы хотел как-то обратить внимание, может быть, людей, интерес поднять?
Конечно, есть такие проблемы. То есть я могу сейчас сказать, там, очевидно, что у нас там просто катастрофа, страх и ужас с психоневрологическими интернатами. Чтобы вы понимали, это такие карательные тюрьмы, куда помещают людей, которых лишают полностью прав, откуда нельзя выйти, и где они просто медленно умирают. Людей, которых, там многих из них при должном уходе можно сделать полноценными членами общества. Ты представляешь, что происходит? То есть людей, с которыми нужно просто немножко поработать, чтобы он вышел в норму, ну или там помочь ему существовать как-то, да? Их просто как в мясорубку швыряют в эту карательную машину, где их складывают в прямом смысле слова штабелями. И, там их просто держат как, накачивают там каким-нибудь химией, держат просто как этих болванчиков. На них же финансирование приходит. У них же прав нет никаких. Они не могут подать в суд, ничего не могут. У них нет никаких прав. Они лишены всех прав. Ну и просто на этом как бы деньги зарабатывают, поэтому этого никто не хочет, эту систему менять. Всем она выгодна. Это пиздец. Это просто дно. Абсолютно. Это не Африка. Это, я не знаю просто, с чем это сравнить. Это просто дно. Но таких проблем множество. Таких проблем очень много. Поэтому я бы сказал так. Мне кажется, что сейчас самое важное — привлечь внимание не к какой-то конкретной проблеме. Сейчас самое важное — быть человеком. Потому что когда ты человек, ты просто не допускаешь появления подобного ужаса вокруг себя. Ты противостоишь этому, ты бунтуешь всеми возможными тебе способами, воспротивляешься этому. А когда ты амеба, вокруг тебя это и продолжает происходить. Поэтому важно быть человеком и не быть животным. Важно замечать чужую боль. Важно стараться ее решить. Важно не давать существовать несправедливости. Важно бороться против зла, боли, смерти, страдания. А как? Кого поддержать? Ну, найдите того, кто соответствует вашей системе ценностей, кто соответствует вашей там проблеме, которую вы хотите решать. Слушайте, зайдите на сайт нужнапомощь.ру и выберите из любой из фондов, который вам понравится, поддержите, оформите им там микроплатеж в 30 рублей в месяц, по рублю в день. Почитайте про них, позвоните им, познакомьтесь с ними, сходите к ним. Просто начните, наконец-то, или продолжите быть людьми. Это очень важно. Для нас очень важно быть людьми.
Я хочу немножко вернуться к тебе и тому, как ты все-таки стал заниматься проектом «Нужна помощь». И
в одном из интервью со мной перед ним автор его, Женя Корытина, говорит: «Митя Олешковский на все вопросы о себе уходит от ответа и переводит на глобальные темы».
Да, я понимаю, просто я...
Пожалуйста, пожалуйста.
Так понял, ты родился и вырос в Москве.
Да.
И я понимаю, что Москва, когда ты в ней вырос и живешь, это довольно такой, отдельный кусочек нашей страны, в котором ты не чувствуешь очень многих проблем. Я так понял, что именно благодаря работе фотокорреспондентом ты увидел, да, масштаб весь проблем, и именно из-за этого у тебя произошел какой-то сдвиг и понимание того, что стоит заниматься вот той социальной деятельностью, которую ты ведешь? Или почему? То есть это был реально какой-то один момент, когда у тебя как-то изменилось сознание? Или ты всегда тяготел к тому, чтобы решать какие-то такие большие проблемы?
Да нет же, дело же не в том... то есть это комплекс. Опять же, нету простого ответа ни на один вопрос. Это комплекс каких-то событий. Конечно же, влияет на восприятие мира, не знаю, там, литература, которую ты читаешь, кино, которое ты смотришь, страны, которые ты видишь, музыка, которую ты слушаешь, люди, с которыми ты встречаешься, проблемы, с которыми ты сталкиваешься сам. Это, кстати, очень чаще всего для людей происходит, то есть у людей происходит, то есть проблемы, они сталкиваются с какой-то проблемой и переходят вот на эту сторону людей, которые стараются эти проблемы решать. Кто-нибудь заболел, умер или еще что-то, и сразу люди приходят, например, в благотворительность. Поэтому я жил человеком, которому... То есть я
как сказать, я не скажу, что я там с детства был человеком, которого всех всегда волновала чужая беда. Да ни хрена, я был, ну, опёздалым, абсолютным, сумасшедшим. Я и сейчас остаюсь, в общем-то, во многом и тем, и другим. Но я реально был человеком, который, ну, не волновался ни о чем. Хамоватый, мерзкий, там, чувак, который балагурил, там, гулял вообще и так далее. Просто в какой-то момент мне повезло, и я стал человеком. У меня нет ответа на вопрос «почему?». Не только потому, что я там увидел сожженные города, погибших людей, чужую боль. И не только потому, что я прочитал какие-то книги, которые там тебя трогают до глубины души, и ты там после них плачешь. Но и поэтому тоже. Ну, тут, нет, тут, конечно, очень важно, важным, мне кажется, все-таки, во-первых, воспитание. Ну, потому что я рос в такой семье, где понятие «человек» всегда очень ценилось. И понятие «свобода» всегда очень ценилось и ценится. Это вот какие-то две основополагающие вещи. Там, человек, достоинство его, свобода, любовь. Это то, что с детства у тебя, то есть с тобой, со мной, вернее, было, и поэтому все остальное просто наложилось на это.
Почему, на твой взгляд, стоит оставаться в России и заниматься всеми этими проблемами? Потому что, ну, у многих есть мысль о том, что вот сейчас я как-то подрасту, там, накоплю денег, да и уеду там вот, где как раз-таки ценится то, какой человек, там, где есть там свободы какие-то, которых нет у нас. Почему все-таки, на твой взгляд, стоит здесь быть? Или это нерациональное какое-то решение? Это просто твое желание.
Не забывай свои корни, помни.
Ну да, я просто понимаю, что...
Слушай, ну... Я как человек, который все время призывает всех к рациональному мышлению, сам, конечно, в этом вопросе придерживаюсь эмоционального. Хотя, ну то есть нет, рационально все очень просто. Если мы не изменим свою страну, она погибнет. Она уже погибает, и она очень... близка к тому, чтобы просто ее не стало. Она близка к тому, чтобы просто развалиться на части. Она близка к тому, чтобы здесь просто начался апокалипсис абсолютный. Здесь и так сейчас Босх, Кафка и там Орвелл. Но даже если этого уже нельзя предотвратить, то мы хотя бы можем подстелить соломку. Я все время думаю о каких-то бабушках, знаешь, которые живут в каких-нибудь деревнях одиноких. Все время думаю о каких-то детях, которые, или не только детях, а вот, например, там, которые заточены в психоневрологических интернатах, бесправных людях, многие из которых могли бы быть полноценными членами нашего общества. Я все время думаю о людях, знаешь, там, которые в тюрьме сидят по несправедливым обвинениям. Ну, просто они как бы здесь сидят, потому что им не повезло. И что, уезжать отсюда и их бросать? Я не могу. Я понимаю, зачем отсюда можно уезжать. Для своих детей. Бежать от преследования. Это мне понятно. Я не осуждаю этих людей. Но уезжать отсюда для того, чтобы достигнуть того, что ты можешь достичь здесь, ну, например, уезжать для того, чтобы получить более хорошее медицинское обслуживание. Уезжать для того, чтобы ездить по хорошим дорогам. Уезжать для того, чтобы жить в стране, где работают законы. Ну, блин, сука, а что ты здесь-то этого не добьешься? Типа я один ничего не решаю? Ну так баламуть всех остальных. Пока есть возможность, пока не посадили. Делай так, чтобы тебя не посадили. Ну вот как-то так, потому что, понимаешь, вот это опошленное и низвергнутое до уровня какой-то мерзкой грязи и чувство любви к родине, которое сейчас там продается на каждом углу, на каждой телепередаче и прочее, у меня есть чувство любви к родине, и я не... То есть оно не такое, как у вот этих вот людей, которые кричат, там, бьют себя кулаком в грудь и так далее. То есть пускай у каждого оно будет какое угодно, но просто у меня оно тоже есть.
И я тоже люблю свою родину. И я желаю ей добра. И я хочу, чтобы люди, которые сейчас загнаны, и чтобы, ну, там, которые сейчас страдают, которые сейчас... Или которые будут страдать еще. Чтобы эти страдания прекратились. Чтобы их жизнь обрела какой-то смысл. Чтобы тот человек, вот, с которым мы начинали с тобой этот разговор, чтобы... У него, а он, скорее всего, либо уже мертв, либо скоро будет мертв. Ну, мы же, то есть, либо его там прирезали, и он лежит в какой-нибудь канаве, либо он там сопьется, сторчится, ну, либо там посидит в тюрьме и так далее. И оттуда опять выйдет и опять сопьется, сторчится. У него нет другого пути. Нету никого, кто бы его взял за руку и сказал: брат, ты тоже человек, ты тоже... Можешь жить. У тебя могут быть дети. У тебя может быть будущее, мечты, желания, счастье, горе, любовь. Я хочу, чтобы это все было у людей. А у людей... Ну, то есть, я не склонен всех мазать одной краской. Есть люди, у которых все это есть. Есть люди, у которых ничего этого нет. Есть люди, которые думают, что у них все это есть, а у них этого нет. Да, которые почему-то считают, что там Ford Focus кредиты, Турция в мае или там летом. Это и есть предел мечтаний. Есть люди, которые... Ну, хотя даже это сейчас немногим доступно. Мы могли бы жить очень хорошо. Очень хотелось бы, чтобы мы жили хорошо, чтобы мы жили с достоинством. Мне хочется достоинства для своей страны, для своих сограждан, для людей. Чего, это плохо, что ли?
Спасибо большое, Митя. Будем, наверное, на этом заканчивать. Я надеюсь, что наша беседа и ликвидация безграмотности по благотворительности и НКО неплохо прошла, потому что сам я, только познакомившись, вообще другое имел представление. И я очень благодарен, что ты всем поделился и сегодня нашел время.
Мне тоже очень понравилась эта беседа. Надеюсь, что она кому-нибудь поможет. Спасибо тебе.
Спасибо, друзья, что были с нами. Обязательно заходите на сайт «Нужна помощь», читайте «Такие дела». Невероятно классный портал, очень классные ролики сейчас на YouTube выходят. Тоже посмотрите.
И будьте людьми!
До встречи в следующих эпизодах. Всем счастливо и пока-пока.